Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебряное рожо.
Восемь часов 39 минут, пятница, 4 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Радио говорит Москва! Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой
и
программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Самая правильная неделя, говорит Джекпот. Вчера понедельник, сегодня пятница. А вы не выбрали, а мы не выбрали. Мы не выбрали русский туризм. В Черногорию на машине поехали. Я бы тоже поехал. Я вот думаю иногда поехать куда-нибудь на мотоцикле. У меня есть идея. Значит, но меня подбешивает граница. То есть вот, она, вот эта Брестская, ну, в смысле, единственная, которую надо пройти, насколько я понимаю, и она меня подбешивает, эта идея, сама идея, что я там потеряю целый день, какие-то люди, какая-то ведомость, что-то нужно, 3 часа, да? Ну, 3 часа все равно, 3 часа, нужно, какие-то люди будут приставать, а вот здесь вот вы напишите там, сказать, там номер кузова, номер двигателя,
да,
еще что-то,
согласитесь, откройте. На мотоцикле-то легко, у вас там на вещей почти нет,
очереди.
Нет, ничего,
на мотоцикле нет очереди.
Не надо, да.
Я последний раз переходил до границы на машине, вот, сейчас скажу, в 2003 или 2004 году я ездил в Ригу на Toyota Land Cruiser 100, еще тогда была сотка, вот, и я поехал 1 мая, ровно 1 мая перешел границу, ни одной души, никого, ничего вообще просто, назад поехал, ну, потому что 1 мая не было грузовиков, и именно из России, почему-то из России ничего, вот, а туда, а потом назад, ну, я доехал там Даугавпилс, потом Рига, все, потом назад, уже стояли грузовики, километра 2 очередь. Я их объехал нагло, и мне было стыдно. Мне было стыдно. Ну ладно,
чего?
Думаю. Так это стыдновато. Думаешь, они все-таки люди? Ну, с другой стороны. Если разобраться.
Ну, у них же грузовик.
А?
Это все равно, что я подхожу на кассу с жвачкой и говорю, пропустите меня, пожалуйста, у меня одна жвачка. Ну, почему нет?
Одна жвачка. Одна пластинка. Вот я только что украла. Я так же, вот у меня одна пластинка.
Если бы я украла, я бы не проходила, да?
А, честно, нет, да, честно украла. Слушай, нет, ну правда, я думаю, я не хочу ехать, поэтому я думаю поехать в Россию. У меня такая есть идея поехать в Россию.
Так вы же сами говорите, что в России страшно.
В России страшно, но этот страх холодит кровь, и тебе от страха приятнее, понимаешь, как это? Потому что когда комфортно, ну, это комфортно, я прихожу домой, ложусь на кровать, даже, да? лежу себе, и все, читаю, это комфортно. А вот если бы в этот момент вдруг кто-то из пулемета стрелял, как вот когда я в Африке был, ну, у меня там внизу охранник лупил из пулемета, а пьяный в соседнем дворе из крупнокалиберного рубил. Вот это вот. И сразу как-то и спится лучше, и, ну, посвежее как-то, живется посвежее. Понимаешь?
Слушайте, вы как бесподобный, да, мистер Фокс. Я же дикий зверь, понимаете?
Да, 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 да.
Внутри меня, да.
Да, 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 да. И так же хочется. Я думаю поехать в Г-Омск.
Далековато.
2800. 2900. Есть маршрут 2800, есть маршрут 2900. Но за мной должен ехать садовник. То есть я как бы буду ехать впереди, а за мной должен ехать садовник на каравелле.
Зачем? Нет, садовник должен ехать впереди и врубать дорогу.
Нет, я же на мотоцикле. Я-то на мотоцикле.
Вы-то да.
А садовник... И мы с ним договорились, условно говоря. Мы говорим там, Казань. Г-Казань. Я говорю садовнику. Показываю ему в навигаторе. И он там вперед, ты дышишь, ты дышишь, ты дышишь. Я туда приезжаю, например, я не знаю, в 3 часа дня. Ну, просто.
А
да?
Он уже палатку разложил,
нет,
вещей
нажарил? Нет, наоборот, а он
нажарил?
Приезжает к 5. К 5, он приезжает где-нибудь к 5, к 6. И садовничает. Ну, что-то такое, так сказать. Там.
Так а что там садовничает?
Ага, ну, плов какой-то делает. Вот, потом, значит, потом следующий у нас пункт какой-то. Ага, иди сюда, Уфа, например. Пошли. Аккуратненько, спокойненько. Вот так.
А питание в местных заведениях вас не устраивает?
Совсем уж без садовника мне не хочется. Нет, почему? Я хочу дойти до Омска. Там с садовником вместе погрузить мотоцикл в каравеллу.
Там. Вот в чем идея.
Каравеллу. И потом улететь на самолете Аэрофлота. Не дай бог, чтобы только не русский, это 205-й, а какой-то такой Боинг или Аэробус. Что-то хорошее, чтобы было. Аэробусик какой-нибудь. Вот. И из Омска за 3,5 часа, ха-ха, прилететь в МСК, где меня встретит садовник. Нет. Другой садовник. Я одолжу садовника. У кого-нибудь? У соседа. Одолжу соседа. У соседа садовник. Он же почему? Есть тоже. У соседа тоже есть садовник. Пусть он за мной заедет. Правильно? Вот примерно вот так. Ну, хорошая идея.
Хорошая, только ваш садовник умается.
А в Лиссабон не
пойдет? Сюда.
Ну, а еще же работа у него, она высокооплачиваемая, да, и все. Слушай, значит, я потому что... А в Лиссабон съездим, у меня была мечта в Лиссабон. Не так. Летим к Никите Небелицкому, который в Барселоне. Угу. Просим у него что-нибудь хорошее, какую-нибудь РТ-шечку BMW в Барселоне. И из Барселоны аккуратно, тихонечко... И неадекватно, ну, точнее, не через Мадрид, а через Валенсию, Альмерия, Малага. Вот так вот, большим крюком идем в Лиссабон, через южное побережье. Хотя от Альмерии до Малаги мертвяк страшный, одни теплицы. Ну, ты едешь, одни теплицы. Смотреть не на что. Ну, так, можно попробовать. Можно пойти...
Теплицы крытые?
Угу. Можно пойти, знаешь, почему? Они от солнца их укрывают, растения. Наоборот. То есть не как мы. Мы стараемся от холода, а они от солнца. У них теплицы прячут от солнца, чтобы растение не сожглось, не сгорело. Можно пойти через Альбасете. Можно пойти через Рекена, Альбасете, вот так на Гранаду. И на Гранаду, и потом опуститься с Гранады вниз до Марбеи, до Малаги, вот так дойти. Вот так, я думаю. Правильно. Мне подавали как-то в Рекене. Слушай, тем нет, поэтому я болтаю. Мне подавали как-то Рекена. Я пошел поесть. И была Рекена или Альбасета. Где-то там. И значит, и они говорят, баранина. Угу. Я говорю, ну, баранина, пусть будет баранина. Они говорят, а какая? Какой породы? Я говорю, какой породы? Баранина.
Угу.
Они говорят, а порода? А я говорю, а я не разбираюсь. Они говорят, а я говорю, сколько у вас? Они говорят, ну, сегодня у нас есть ребрышко трех пород барана. Трех разных. Я говорю, что вы говорите? А сколько входит в порцию? Они, ну, три ребрышка, там, сказать, в порцию, или четыре, сейчас не помню. Я говорю, а можно все три породы? Вот так, только это самое, сразу, как по мере готовности. Не ждите, что я съем одну, а прямо гоните все три. И они мне все три вторых принесли из разных пород барана. Ты не поверишь.
Ну и как, разницу почувствовали?
Ты знаешь, да. Но я должен сказать парадоксальную фигню. Самая вкусная была самая жирная. Вот которая была самая жирная, где прямо же сальцо висело, самая вкусная. Которая самая худая? Нет, не так, нет, не то. В общем, все, я понял. Берем у Небелицкого РТ-шечку и спокойненько, господи, слюна пошла, РТ-шечку, и спокойненько на РТ-шечке пилим на Альбасете, не сначала Валенсия, Рекена, Альбасете, Гранада, Малага, и пошли от Малаги уже все как положено, Эстепона, Тарифа, вот туда, и пошли Кадис и в Лиссабон. Вот мне кажется, вот так. Кто делал этот путь? Скажите мне, 7373948. Вот, пожалуйста, все опытные у нас. Алло, здравствуйте. Алло.
Сергей, здравствуйте. Доброе утро.
Здрасте.
В прошлом году ездил в Испанию.
Так.
Вот, сначала я подумал, поеду вашим маршрутом, вот который вы сейчас сказали, в Лиссабон.
Да.
Но чуть-чуть я перестроил, когда приехал в Барселону, взял машину, у меня там тоже товарищ живет.
Ага.
Вот, и поехал я, приехал в Салову, там два дня отдохнул, и поехал Барселона,
да.
Марсель, Ницца.
Хорошо.
Вот в ту сторону прокатился.
А вы шли по Платке, по Большому шоссе или через фермы?
Нет, по Платке я шел.
А-а-а. А я шел и по платке, и через фермы. Там прикольно, когда едешь, все через...
Да. Все, но у меня, там... знаете, что прикольно?
Да, да.
Потом, когда я приехал в Марсель, у меня навигатор...
Сломался?
Гребнулся.
Это какое-то слово, мы не знаем такое. Сломался, имеется в виду.
Ну, сломался.
Да-да-да. Знаете, я шел там не по платке, а по розеткам вот этим. То есть каждый, ага, каждый километр розетка. Вот да, это, ну, как бы круги вот эти. И там рядом стоят фермеры с какими-то своими, там сказать, пиугиотами. И прямо с них продают яблочки. Это так хорошо, душевно и пахнет.
Сергей, да, я согласен, можно? С вами прям полностью. Да. Прям полностью. Платку я уже потом бросил. Ездил только вот по этим деревням.
Да.
А какие там, какое там вино, какие виноградники?
Да, да. А пахучее масло. А пахучее масло, которое они продают.
Да, что, я вас умоляю. А вот это сыр дают пробовать.
Абсолютно. Я умираю уже сейчас. А еще, которые фермеры не выкатились уже на дорогу, у них прямо на ферме объявление, что давай. Так. Заезжай.
Сергей, ну это круто, это просто круто.
Все. Что мы здесь делаем? Объясните, что мы здесь делаем? А? Мы пропащие люди. Господи, что мы здесь делаем? А?
Сергей, один случай.
Давайте.
По дороге с женой едем, уже здесь обратно вернулись, и все, приехали, по дороге едем, поехали купить винишко. Ага. Испанец говорит, берите литр по два, хватит вам вообще. Я говорю, нет, давай по 0,5 и будет достаточно.
Ага.
Взяли домой, приехали, я вас умоляю, но это просто сказка.
Да.
Я с вами утром встал, говорю, мы там с тобой замки мимо проезжали, а сам говорю, сейчас я соточку ломану и возьму уже литров по 10.
Конечно, не приходя в сознание.
Вообще сказка, Сергей, я вас умоляю.
Спасибо. Вот люди живут. Что мы здесь делаем, объясните. Что мы здесь делаем? Мы ответственны перед могилами предков, перед нашими детьми. Что мы здесь делаем, объясните.
Ну как, что, ждем отпуска.
А, правильно, я забыл. Да. Правильно. Я себя забыл. Хорошо, вот где надо быть. Слушай, едешь. Я ехал, решил поехать помедленнее. Ну, сначала я ехал в Ниццу из Барселоны. И поехал по этим дорогам, вот где... Это очень утомительно то, что они... Любое сочленение дорог приходит всегда по кругу. Ну, как бы вот круг, раскрутка такая, да?
Вот. Но это для безопасности.
Абсолютно. И там вообще нет перекрестий, ну, вообще нет перекрестков, как бы, дорог, только круги. Но эти круги зато, они встречаются, так сказать, каждые 800 метров, не знаю, каждый километр, два. То есть постоянные круги. И это немножко утомляет. Ну, и с другой стороны, привыкаешь. Тем более, что там главный на кругу, ты притормаживаешь, пропускаешь. Там, а может, никого и нет. Спокойно. И там... Под деревом где-то, во Франции, во всяком случае, во Франции. Ну, и, кстати говоря, в Испании тоже. Но в Испании, вот именно под Барселоной, рядом с этими кругами, на стульях, на пластмассовых стульях таких, немножко обшарпанных, но все еще хороших, сидят 40-летние проститутки. И их на самом деле много. То есть фермеры и 40-летние проститутки. Вот, может быть, им 23 года, мы не знаем. Но нет, ну почему? Вот как говорила героиня Лескова, они образ жизни ведут самый прекратительный. И от этого образа жизни они в 23 уже 40-летние, с виду. Ну, с виду, я же говорю, на вид, мы их не трогали руками. Может, на ощупь они и 23, а с виду 40. Черт его знает.
Вы думаете, они там так много работают?
Так я, как вижу, они сидят на стульях.
Вот именно.
В основном они сидят на стульях. Я думаю, секс у них бывает раз в неделю примерно, может быть, раз в месяц. Но все остальное время они просто сидят на стуле и все. Вот, правда. Нет, на другой раз едешь и смотришь, только что была, уже куда-то ее увезли куда-то. Так что, может, у них и бывает и чаще, чем
так,
раз.
Так, может, у нее там тоже какой-нибудь виноградник.
Хатель.
И может, она тут поливает, а потом такая смотрит
подъехал,
там на красник.
Называется, по-ихнему называется сутенер. Ейный хатель. Правильно? Правильно слова я знаю французский? Видишь, я по-французски уже говорю практически. Ейный хатель, по-ихнему называется сутенер. Может быть, подъехал и забрал. Я не знаю. Вот. Но и это в Испании. Вокруг Барселоны полно баб на стульях сидят, а не на пластмассу. А во Франции их нет. Не знаю почему. Может быть, там уже, так сказать, там интернет-эра, и там уже все через Тиндер все делается, так сказать. Или Фейсбук, как сейчас пойдет. Сейчас Фейсбук будет делать дейтинг. Через короткое время Фейсбук будет дейтинг делать. Все понятно. Все.
А? Ну, слушайте, вы так говорите, как будто все сервисы знакомств — это...
Нет, ну почему?
Рассадник разврата.
Не разврата. Рассадник физиологии.
Естественно, любви.
А почему? Нет, и не любви. И не любви. Можно скажу? И не любви, и не разврата. И не любви, и не разврата. Физиологии. Рассадник физиологии. Я захожу. Есть у меня your position. Я захожу все время под VPN. Я сейчас VPN в Штаты. У меня сейчас Штаты. Я в Штатах. Я сейчас захожу на любой сайт, мне пишут, в 2 милях от вас, вот такая-то, такая-то, вот ее портрет, хочет потрахаться. Все. Никаких там развратов нет близко. Но это, она...
На какие сайты вы на такие заходите? Почему-то мне ничего такого не пишут.
Может быть, ты не определяешь свое. Я вот около Сиэтла сейчас. Около Сиэтла. Я захожу, мне говорят... Дядя Сережа, ну, в смысле, в хорошем смысле, рядом с вами находится такой-то, такая-то бензозаправка, там рядом живет девушка, значит, сказать, там, ну, уже, может быть, не совсем, вот, и она хотела бы сейчас вот перепихнуться, нормально все, я, другое дело, что я не около Сиэтла, понимаешь? Ну. Так что я думаю, что во Франции это все уже электронном виде. Никакого разврата в этом.
Ну, не знаю, вот Евгений Сверчков пишет нам, да. Что самые смешные, как это сказать, дамы легкого поведения в Марселе.
В Марселе. Да. Я Марсель проезжал мимо. И надо сказать, поверху я пошел. Я пошел через Авиньонское пленение пап. Я пошел через Экс-ан-Прованс, вот этот вот, может, я неправильно произношу, вот, Экс-ан-Прованс, может быть, я по северу пошел, вот там, а надо бы, товарищи, собрать руки в ноги, ноги в руки, и махануть по югу, вот по югу правильно, я
юг,
был,
он вообще такой, да,
в Сан-Тропе я был, а мечтаю между Марселем, мечтаю, что, почему нельзя мечтать? Между Марселем и Сан-Тропе мечтаю заехать в Касси. Касси. Очень люблю Касси заочно, я там не был. Но хочу заехать в Касси, пропустил просто, и посмотреть на Каланки. Вот эти белые скалы, уходящие в воду с белым дном. Там, когда ты идешь на катере, там надо в Каланке идти. Ты идешь на катере, и у тебя белое дно, сияющее белое дно в этих в заливчиках, и белые скалы. И ты между белыми скалами над белым дном, и ты видишь тень своего корабля, как она бежит по белому дну. Темная тень корабля.
Это, прозрачность, наверное, невероятно красиво.
Прозрачность там может метров 20 или 30, но ты видишь, как твоя тень бежит по дну, белому дну. Понимаешь, это действительно красиво. Надо пойти по югу как-то, в Касси. Касси. И там взять велосипед, там в Касси ничего не надо. Доехал до Касси, берешь велосипед и дальше живешь на велосипеде. Что, кто-то знает Касси? Люди, вы такие умные, такие опытные. Я рядом с вами деревенщина, а? Место зачетное, но добраться только на катере, говорит Дмитрий. Имеете в виду Каланки посмотреть? Ну, из Касси-то можно же взять катер и шурануть в Каланке? Я не знаю, мне казалось. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Здравствуйте, да, здрасте.
Да, доброе утро, Валерий, Москва.
Здрасте, Валерий.
5 секунд о катастрофе можно?
Да, конечно.
Домодедовский, Подольский район завален мусорками. Просто 10 метров отъезжают от Ростовской трассы и просто сваливают.
Серьезно? То есть они теперь им мусор сваливать некуда, они сваливают просто у дороги?
Буквально 10-15 метров от главных трасс. Нормально. Вот тут санаторий у нас в Бару, управление делами президентов, где, ну, грубо говоря, одни миллионеры живут.
Да.
Вокруг этого забора горы мусора.
Африка.
Горы мусора.
Африка. Это Африка. Это Африка?
Да, это уже, это крысы, это у нас скоро будут, по-моему, ходить пешком везде.
Да, страшно, то, что вы говорите, страшно. Спасибо.
Вы сказали, просто с утра темы нет. Вот.
Спасибо вам огромное. Нет, ну, мы так общаемся в непринужденной манере, правильно? Значит, сваливает мусор, это Африка. Кюветы будут состоять из мусора. Оно и мягче, если туда плюхнешься, мягче на пластиковые бутылки ложится, правильно? В движении.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Нет, а мне написали, надо вам хоть раз прокатиться через всю... рекомендую город Камышино, Волгоградская область. Въезд в город через поселение проституток. Камышин. Проститутки. Не знаю. Я Камышин, ну, я давно там не был. Марсель Адово местечко. Так. Давайте вот что я скажу. Значит, 4 балла. Тяжеловато на шоссе энтузиастов, вот где обычно, но еще плюс там какая-то авария. И плохо, при том, что Каширка съезжается, когда с Варшавкой, там авария держит на съезд. Я бы в этот раз сегодня в виде исключения даже Андропова. Хотя тяжеловато тоже на Андропова, но легче, чем на, если вы пойдете на Варшавку. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет,
Гранья дров Сережа, в серебряной рожа.
Девять часов семь минут, пятница, 4 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Над Москвой в 10.55 пролетит авиационная группа, участвующая в параде Победы. 10.55 надо прям... 10.55! Нет, это не... Это как перед... Но мы уже еще и будем в эфире в 10.55.
Да. Может быть, мы их услышим?
Обязательно. Конечно, в движении. Мы будем говорить в движении, и над нами будут реветь самолеты. Потеряли этот Су-30, но из-за птицы, я не верю. А? Ерунда какая-то. Уже разведчик пролетел над Ленинградкой. Разведывает. Говорит, тут, говорит, русские внизу живут. А? Ну что он разведывает? Что он может разведывать? Над Москвой в 10.55 пролетит авиация. Ну это хорошо, чуточку еще ждем, чуточку еще ждем. Все время страшно мне, когда они летают. Мне кажется, что среди них кто-то... Вот я думаю всегда про летчиков так. Ну, в хорошем смысле, я сейчас говорю сейчас. Ну, вот что ему может помешать взять и... Это у меня шок с 9 сентября 2001 года. Угу. Вот что ему может... Вернее, 11 сентября, простите. Что ему может помешать взять, да и впилиться куда-то?
Ну, сейчас, да? В жилую пятиэтажку?
Не знаю.
Где-нибудь на юге Москвы?
Не знаю.
Среди сотен других жилых пятиэтажек?
Я 11 сентября 2001 года сидел за компьютером. Угу. Сидел за компьютером. Я скажу, что это было без 15... Или это было в 9.20 по нашему... Сейчас скажу. Нет, у них 9.20, соответственно, у них 9 утра было. А у нас, соответственно, было 5 часов, правильно? У нас было 5. А, значит, и 5 часов или 4, или что-то в этом роде, понимаешь? Я помню, у них было 9 утра. И я помню эти сообщения. Самолет въехал, столкнулся с небоскребом. Я думал, там летают много в Америке. Думал, маленький какой-то самолетик, значит, какая-нибудь «Сесночка» и что-нибудь задело. Черт его знает. Ну, ладно. И я продолжал читать что-то другое, свойственное мне. Другие сайты. Ага. Приходит снова сообщение, что самолет, там что-то жертва. Я думаю, да какие там жертвы, господи. А, второй самолет, я говорю, да ладно. Ну что за чушь? Ну не может быть такого. Хорошо, значит, и я думаю, вот после этого я испытал шок. Я на каждого летчика посматриваю вот так. Ага. Не того сего он. Черт, ну а что ему может помешать? Ничего.
Да, я понимаю, но тогда много на что надо посмотреть. Подходите вы к плите и коситесь на нее. Сколько что было плита? Взрывов от
плиты? У плиты не может быть воли. У плиты не может быть воли. У
плиты не может быть, но тем не менее.
Вчера были взрывы от того, что евреи праздновали какой-то праздник и кидали в костер мобильные телефоны. Ты знаешь?
Там так интересно, там пастор сказал, что телефоны вредят. Человеку.
Пастор, которого звали Рэбби, или имам какой-нибудь.
Еврейский священник, да, вот так будет точнее.
Да,
он сказал, что телефоны зло, они вредят людям.
Да.
Давайте бросим телефоны в огонь. Они бросили телефоны в огонь, произошел взрыв, и действительно ведь телефоны повредили.
Повредили там кого-то, да.
Все ведь правду сказал.
Из телефонов сыпались пружинки какие-то и так далее. И глаза из Инстаграма всякие выскакивали и так далее. Слушайте, нет, я сейчас про другое. Я с 2001 года, я нахожусь под действием стресса. И я думаю, что летчики, они могут быть, как это сказать получше? Ну, могут. Так что мне страшно.
Но ведь все может быть.
А?
Я после того как-то, как в новостях однажды прочитала, как молодой человек шел по Невскому проспекту.
Да.
На него упал кусочек лепнины, который мы любуемся каждый раз гулять.
Да, кстати говоря, это было, да.
И он погиб.
А, погиб?
Да, он погиб,
я
его мать потом пыталась добиться в судах какой-то компенсации от властей.
Компенсации вот, писала
да. Письма и так далее, в общем, это была история. И вот тогда я поняла, что, ну, как бы все, действительно все может быть. Вот ты просто идешь по улице.
А ты, допустим, идешь по улице, ты рассчитываешь эти вопросы или нет?
Если интересно. Бы я рассчитывала такие вопросы, я бы не ходила по улице.
Нет, ты идешь по улице, ты идешь, допустим, до метро, да? Здесь ты смотришь, это дерево может на тебя сейчас упасть.
Вот.
Отсюда могут скинуть горшок с геранью. Здесь, значит, этот, который крендель идет тебе навстречу, может справа и ударить ножом.
Вообще, мне кажется, нормальный человеческий мозг, он
рассчитывает или нет?
Психическая система, она нормальная, когда она рассчитывает какие-то опасности. Ты,
да.
например,
да.
скользкая дорожка, ты перепрыгиваешь некое там препятствие, допустим, колея образовалась, да?
Я видел.
Понимаешь,
такое.
Что ты можешь поскользнуться и думаешь, если я поскользнусь, я могу упасть,
нет,
сломать
а
шею
в аптеку,
и так далее.
Я иду в аптеку, и две бабки стоят, например. И трамвай, сейчас трамвай Лексутов научил трамваи останавливаться перед людьми.
Угу.
Ты знаешь об этом? Сейчас трамваи останавливаются перед людьми. Трамваи!
Я, у бабок честно, это вызвало. Я не пробовала, да?
Правда, шагни перед трамваем. Ну, там, где зебра. Нет, там, где зебра. Не везде. Где зебра? Ты идешь на зебру, шагни, и трамвай, как сивка-бурка, рыжая каурка. Встань передо мной, как лист перед травой. Ну, не так. Ну, вот, значит, и две бабки, а он перед ними останавливается, трамвай. А они думают, это засада. Сейчас мы пойдем, он как даст-даст газку и все. Понимаешь? Страшно.
Бабу то есть даже, неправильно
даже думают, когда безопасность очевидна, даже когда безопасность очевидна, люди думают, что в этом западня. Потому что в этом это обязательно придумано для того, чтобы тебя убить. Понимаешь? Это страшно. В Азии приучены к засаде. Помнишь эту песню?
Угу.
Высоцкий пел об этом. Ты, я, а?
Да.
Что, ты помнишь эту песню?
Ну, не
ну,
слова,
да, не
конечно.
Ты
конечно,
не
помню,
нет,
вы ее
помнишь.
Включали.
Я никогда не включал.
Ну, как не включали?
В Азии приучены к засаде. Сейчас, секундочку. Никто не знает эту песню. Я единственный человек, сейчас приучен к засаде. Это очень важная фигня. Понимаешь? Доверчивость никогда не должна быть никакой доверчивости. А, надо написать Высоцкий, потому что уже никто теперь не знает. Высоцкий. Очень просто. Хорошо. Высоцкий. Жизнь в тени гения. Первая жена Высоцкого нарушает обет молчания. Чего? Зачем? Высоцкого убили. Нет, почему? А где это? Кони привередливые. Уйду я в это лето.
Сейчас кучу. Окажется, что на самом деле и не Высоцкий.
Нет такой песни. Нет, не существует. Не существует такой песни. Пусть говорят Владимир Высоцкий, последний любовь. Ничего нет. Такой песни не существует. В Азии приучены к засаде Высоцкий. Надо знать, что сделать в поисковой строке. Да, вы знаете, что Яндекс заговорил, Яндекс.Карты заговорили голосом Алисы, вот этот чудесный, очень красивый женский голос Высоцкий. Значит, заговорил, можно с Яндекс.Картами разговаривать, и она может тебе петь песни вдобавок. Она может тебе петь песни. У тебя есть Яндекс?
Да.
Попробуй поговори с ним, а? Я снес Яндекс из-за паранойи.
Там, наверное, какое-то обновление надо? Или прямо именно в Яндекс.Картах?
Это? В Яндекс.Картах. Нет, в навигаторе, прости. В навигаторе. Это важно.
Навигатора у меня нет. У меня только карты.
Нет, надо ставить навигатор. Люди, кто пользовался? У тебя
вот
есть навигатор? Женя Фомина с нами. Значит, сейчас мы попробуем. Что? Как ты сделаешь это? Давай, скажи мне. Ты можешь включить? Давай.
Так, я включила, да, давай.
Расскажи анекдот про Высоцкого. Нет, в смысле ей, мы говорим. Где? Она не обнаружится нигде. Надо... Подожди. Алло, привет.
Что вы сказали?
Что я сказал? Привет.
Это Сири.
Это Сири. Алиса. Мать, ты же Сири. Ты как тебя звать? Она... Как тебя зовут? Просто тупой вопрос.
Меня зовут Сири.
А, другое дело. Прости, мать, все, отдохни, пока посиди на пластмассовом стульчике.
Давайте, сейчас мы Алису. Еще Алису.
Сейчас мы Алису, да, сейчас мы Алису. Да. Ее зовут Сири. Когда хороший, чистый голос, лишенный всякого гормона, чистый, красивый голос. Понимаешь, что я люблю, чтобы у женщин... Что она говорит?
Как без гормона-то?
Нельзя.
Скучно ведь?
Скучно, но это азиатчина. Это азиатчина. Чистая, даже я говорил об этом много раз, но ты не слышала. Вот видишь, ты все знаешь, я этого не знаешь. Вот женщина должна не ведать ноготы свои. Как ведает, уже все, она... до свидания. Неинтересно. Так, секундочку.
Так вы что, сейчас говорите, что Алиса ведает ноготы свои? А Сири нет.
Привет. А? Кто? Алиса?
Алиса
ведает. Не ведает.
Я Алису нашла.
Алиса. Сири не ведает ноготы свои, а Алиса ведает.
Открываю.
Алиса, здравствуй. Алиса, привет.
Там, может быть, надо нажать на микрофончик.
Она может разговаривать только с Женей.
Да ушла.
Да ладно.
Она верна хозяйке.
Ну, не настолько. Найди мне ее снова, пожалуйста. Нет, конечно. Алиса ведает в этом смысле. Можно сейчас...
Ну, не знаю. Алиса очень вежливая со мной, а вот Сири все время на меня ругается.
Покритиковать. Вот ты сейчас сделала детский голосочек, это и есть форма кокетства. Я тебе объясню. Это русского, все равно русское. Алиса, привет. Алиса, привет.
Здравствуйте.
Видишь, она, у вас гормон играет в голосе, Алиса. Гормон. Это значит, что вы азиатская русская женщина. А у Сири нет гормона.
Теперь мне все ясно.
Продолжает заигрывать. Хорошо. Женщина должна не ведать ноготы своей, а не заигрывать непрерывно, как будто она замуж должна после обеда сегодня выйти. Чего она молчит-то?
Что вы несете?
Хорошо. Хорошо ли сейчас в текстильщиках? Текстильщики. Хорошее место. Проехать легко.
Путь до текстильщики по адресу Волгоградский проспект займет 28 минут на автомобиле или 30 минут на общественном транспорте.
А на мотоцикле?
Ищу в Яндексе.
Если поехать на мотоцикле, быстрее будет или нет? Что значит? Что такое цикл менструации? Посмотри, правда, клянусь. Вот что она дает.
Это не мой запрос.
Что такое цикл менструации, как его рассчитать? Месячные появляются у девушек от 11 до 13 лет. Все, спасибо, не надо, все. Это вот Алиса мне выдала. Ребята, я не очень это люблю. Вот она гормональность русских женщин. Русские женщины, можно я сказать? Я вас обвиняю. Вы постоянно, у вас в глазах сок брызжет из глаз известного происхождения. Послушайте Сири, побеседуйте с Сири. Сири имеет чистый, спокойный, негормональный голос. Сири. Алиса гормональный голос имеет, правильно? Гормональный. И выдает мне менструацию вместо того, чтобы дать дорогу. Понятно? Нормально? Не надо меня обвинять. У меня ничего, у меня нет в голосе никаких гормонов. У меня в голосе немножко жареной картошки на сале. Вот у меня. А? Главное, ты знаешь, я учусь у испанцев. Всю свою жизнь я учусь всему у испанцев. И испанцы, у них главная тема всей их жизни – «Como se come allá». «Que bien se come allá». Это единственный их главный вопрос. Ни про женщин никогда никто не спросит из испанцев.
Они
ни разу.
Спрашивают, что поесть?
Да, нет, не я, нет. А вот ты говоришь о любом месте. Например, ты говоришь «Вине де Оренбург». Ты говоришь, я приехал из Оренбурга, да? Первый вопрос испанца. «Que tal se come allá?» Как там естся?
Мне очень нравится этот вопрос. А? Это прям очень в моем стиле.
«Que tal se come allá?» «Se come bien allá?»
«Allá».
«Bien». «Se come bien». «Se come bien». И все. Понятно, да? Вот это другой... Вот это другой... сказать, это approach, это подход, который главное, как там естся. Вина де Оренбург. Se come bien allá? Si bien, de puta madre. Это хорошо, значит. Вот, это только хорошо. Там естся, да, хорошо. Вот, это хорошо. Но если ты... А потом про женщин, это уже какой-то 10-й вопрос, может быть, 20-й, уже после вина, после всего. Что, la chica son buena? Son buena.
Ничего. Так, может, они просто себя любят больше?
Они любят есть. Они любят есть, понимаешь? Мы не любим есть. И поэтому в этом отличие цивилизационное наше от...
Ой, я люблю есть. Нет, ну что, каждое мое путешествие на самом деле это...
Ты любишь, но не умеешь.
Как это не умеешь?
Я вижу, что ты жрёшь.
Извини. С огромным удовольствием.
Со всем уважением. Я вижу, что ты жрёшь. Ты любишь.
Что?
Есть ты не... Можно сказать? Есть ты любишь, но не умеешь. Испанцы, может быть, они не любят, но они умеют. Понимаешь разницу? А?
Да.
Это так, это так. Это искусство, это величайшее искусство. Хорошо, хотите поговорить о счастье? Это вчерашний вопрос, да? Это последний вчерашний вопрос какой-то.
Да, даже еще, наверное,
У нас что есть? У нас что есть? Тем мало, внимание, тем мало. Значит, объем сомнительных сделок в России. Минфин предлагает налоги ввести. Я не знаю, как это обсуждать сегодня. Мне не нравится сегодня это обсуждать. Я смотрю на это небо.
Потому что пятница.
Я не понимаю. Конечно, пятница. Какой-то ерундой заниматься. Есть опрос Левады про Телеграм. Мне тоже это надоело. Давайте отдохнем от Телеграма. Ну и нафиг. Есть рекордное число бегущих русских в США, которое в основном сказывается там гомосексуалистами называются. А интересно,
Кажется, это верный способ получить убежище.
Да. Приезжаешь и все. Но как приехать с женой,
все
например?
Все остальное надо доказать.
Если приехать с женой, например, и сказать, что у нас...
Вынудили, понимаете, под давлением властей и общества. Пришлось соответствовать.
Не знаю. Тогда надо две семьи, чтобы приехали две семьи и сказать, что мы маскировочно женаты. Они... Вот как-то так. Но я не знаю, потому что хочется же какую-то лазейку использовать. А интересно, а проверяют анальное отверстие или
нет? Я думаю, что нет. Это же...
Знаешь, в тюрьмах проверяют.
Разве ты
в тюрьмах учишься? Проверяют эти просто...
Да ладно.
Да, да. Ну нет, если ты врешь, если ты заходишь в камеру, ты обязана сразу сказать, что ты такая. Не знаю, как в женских тюрьмах. Не знаю. Понимание. Но у мужских обязана сказать. Если ты пассивный гомосексуалист, то ты должна сказать, я пассивный гомосексуалист. Как говорил один, нам объяснял. Сказать, я военный. Я военный, значит, пассивный гомосексуалист. Или я хромаю. Да, хорошо. А если ты врешь, ты говоришь, я что, нормально, врешь, да? А они узнают от кого-то, причем, мне кажется, от охранников, потому что там вся тюремная система, суть, это одни и те же люди, то есть там нет как бы, это деланное различие. В сущности, ментально, а тюремщики и те, кого они охраняют, ментально единое сообщество. И поэтому тюремщики, конечно, им говорят, слышишь, к вам этого завели. Вот, ну, шепнули.
Угу.
И он говорит, нет, и все. И тогда проверяют. Я где-то читал об этом. Ну, и мне кажется, что в консульстве Соединенных Штатов тоже должны проверять, нет? Ну как? Они сказали, покажи. А как ты докажешь? Должен быть какой-то физиологический какой-то аспект. По последним данным, на конец сентября 2017 года, служба гражданства и миграции Соединенных Штатов получила 2664 прошения от россиян на конец сентября за год. Это на 39% больше, чем годом ранее. Побит рекорд 94-го года, когда русские ехали караванами, так сказать, на Запад и так далее. Побит рекорд. USCIS не раскрывает причины, по которым граждане России желают переехать в Соединенные Штаты. Согласно закону, убежище может быть предоставлено человеку в случае, когда его преследуют, или у него есть основания опасаться преследования на родине. Из-за его расы, тут мы подкачали, национальности, тоже подкачали, религиозной принадлежности, здесь вот можно найти, знаете, засвидетельствовать, например, кому-нибудь, это запрещенное, что-нибудь запрещенное, засвидетельствовать в качестве свидетеля, и иди сюда. Правильно?
Да.
Ага. Принадлежности к какой-либо социальной группе. Почему? У меня друг, бывший политрук Красной Армии, уехал как баптист. мой одноклассник.
Ну, знаете, остальные-то живут нормально.
Не, мой друг, сейчас, ну, может, сейчас баптистов можно, а зато другая есть религия какая-нибудь запрещенная, пожалуйста. Чё такого-то? Нет, у меня друг, он закончил Львовское высшее командное училище, вот это вот, которое готовило замполитов.
Угу.
Сделался замполитом, вступил в коммунистическую партию и все такое. После чего настало разрушение Советского Союза, он моментально принял баптизм и отправился в Соединенные Штаты. Сейчас живет в Солт-Лейк-Сити, как приличный человек. Солт-Лейк-Сити, ездит в горы, Rocky Mountains, там стреляет из автоматов, он накупил автоматов, как грязи. У него тир собственный в подвале и так далее.
Он сказал, что его притесняют.
Он сказал, что он баптист, ибо верую, и все, и уехал. Сначала уехал в Айдахо, в Твин Фоллс, жил в Айдахо, сколько-то, чуть-чуть, ну сколько надо. Потом уехал в Солт-Лейк-Сити. Сделался практически мормоном. Там. Ну, все, остается баптистом, но дружит с мормонами. Серьезно говорю. Да, сейчас, значит, смотри. Религиозные принадлежности. Принадлежности к какой-либо социальной группе и из-за политических взглядов. Политические взгляды. Политические взгляды, мне кажется, ерунда. Потому что сейчас какие? Ну, любые экзотические политические взгляды, какие хочешь, есть. Как сообщают источники Радио Свободы, рост числа обращений россиян с просьбой предоставить ему убежище начался с 2013 года. На фоне закона о запрете пропаганды гомосексуализма. Оказывается, будет проведена иммиграционная реформа, которая даст 2 миллионам человек, которые прибыли в США еще детьми, получить гражданство. Ну, Соединенные Штаты время от времени объявляют амнистию и кооптируют, как бы, людей, кооптируют, забирают и так далее. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, что я хотел сказать? Вот да. По поводу, вы сказали, как определяют там геев, не геев.
Ну, говорят, в тюрьмах проверяют, если они врут.
Но, смотрите, вы знаете, что такое женский страп-он?
А, да, да, я не сразу вспомнил, но вспомнил.
Тогда получается, часть натуральных мужчин тоже этим используют. Ну, я просто к тому, что это значит лукаво определить.
Вы знаете, в чем дело? Значит, я думаю...
Ну, вы согласны, что есть такое течение, когда мужья любят, когда их жены...
Да есть такое, есть. Я сейчас думаю...
У нас же 18+, или 16+?
16. Ну, я не знаю, 16 лучше без страпона, мне кажется. Даже с 16 до 18 пока еще без страпона.
Все поняли, ладно.
Мы не знаем, что значит это слово. Нет, не знаем. У нас 16+. Вот. Нет, он имеет в виду, что могут быть чистосердечные, правильные мужчины, но, значит, с некими физиологическими, так сказать, особенностями. Ну, не знаю. Мне кажется, что все равно. Не знаю, товарищи, что вы меня мучаете? Я говорю, что в Штаты бегут люди. Вас не это интересует тотчас. Обратите внимание, можно я вас покритикую? Можно я покритикую слушателей? Мы говорим какие-то вещи. Они слышат только то, что соответствует их извращенскому мозгу. Понимаете?
Слушайте, они не слышат. Просто говорю, когда говорят, что
лучшие из нас, соль от соли,
соль
от соли земли русской, вымывается из Москвы постоянно. Вы знаете, как Москва становится каким-то таким порогом, в сущности, порогом России. Россия вся похожа, гигантская Россия. Вот давайте я вам нарисую картину. Попробуйте визуализировать. Есть гигантская воронка, вращающаяся. Знаешь, что в результате Большого Взрыва возникла не одна Вселенная, а бесконечное множество Вселенных? Ты знаешь это или нет, просто не дети?
Ну да.
Ты знаешь, что Хокинг, который умер в 76 лет недавно, он написал, это одна из его последних работ, что в результате Большого Взрыва возникло бесконечное множество Вселенных. Все они подчиняются одним и тем же физическим законам. Что смешно. Это как пена на пиве. Вдруг пошла, и все пузырьки одинаковые. Понимаешь? А может быть, мы и есть пена на пиве. Ты понимаешь, в чем дело?
Может быть, да.
Да. Значит, вот
просто существует... эти физические теории, на самом деле, очень быстро сменяются. И чем дальше, тем быстрее.
Значит, я говорю о том, что мы видим гигантскую воронку. Воронку, которая всасывает, вращаясь, все это к выходу из воронки. Это называется выход из воронки, порог. Называется Москва. После новостей.
Подъем.
Извините, мы тут просто смеемся. Да, а значит, смотрите, я хотел вернуться к этой мысли, к нашей, о том, что есть воронка, гигантская воронка, Гигантская, потому что 17 миллионов квадратных километров. Ну, это гигантская, да? И есть Москва. Да, нам должен позвонить через некоторое время Владимир из Дубая, который заявил очень интересную тему вот здесь в переписке, о том, что он расскажет нам о гравитационной бомбе. Гравитационная бомба до известной степени не будет даже большим отвлечением от нашего с вами разговора. Я жду
и
звонка.
Что, у нас ломается гравитация, и мы сможем летать?
Наоборот.
Парить?
Наоборот. Мы будем гравитацию подключать. Сейчас к воронке мы вернемся. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Сергей Вида, доброе утро.
Здравствуйте, Владимир.
Ну вот прошла новость о том, что Соединенные Штаты... Ну, новость, конечно, она, как обычно, выглядит так, что сразу нужно ползти мили на кладбище, а мили, да, на чтобы памятник не создавать.
Да.
Соединенные Штаты испытали гравитационную ядерную бомбу. Ну, ага. Представляете себе, да, первая реакция, испытали ядерную бомбу, это значит, там все трясло, там, это... ну, да. Это неправда, то есть испытали, так сказать, механизм ядерного взрыва, никакого не было, устройства не было и так далее.
А что было?
Ну, сбрасывали оболочку с системой управления, смотрели, как она управляется, как работают компоненты и так далее, Значит, как они заявляют, это уже, ну, порядка там, они около 2 лет проводят испытаний, больше 20 проведено, все двигается очень хорошо. Значит, в свое время был такой, в советские времена, была такая штуковина, был американский ученый Эдвард Теллер, которого у нас прозвали людоедом. Он изобрел нейтронную бомбу.
Да, я то помню, я столько раз, приезжая в разные города, мечтал об этой бомбе.
Совершенно верно.
Да.
Она, у нее механизм сделан таким образом на ядерном взрыве, что максимальный выход энергии идет не в ударную волну, не в световое излучение, а именно в радиоактивное излучение.
Да.
То есть поражается все живое, а строение, техника остаются, в общем-то, нетронутыми.
Абсолютно.
Вот. А здесь, судя по всему, обратный механизм. То есть она предназначена для поражения подземных защищенных объектов, глубоких бункеров, там, хранилищ, очевидно, командных пунктов и так далее.
Да.
Причем, как они заявляют, американцы, они точность ее попадания доверяют. Она управляет.
Я знаю даже, где ее испытают. Ее испытают в Афгане.
На пещере Тора-Бора, скорее всего.
Да.
И до 30 метров свели, значит, точность попадания. Ну, во-первых, это на самом деле немножко смешно, потому что в свое время, когда мне довелось работать в этой системе, ну, в Советском Союзе, перед нами тоже была поставлена задача там разработать программное обеспечение, которое позволяет сильно увеличить точность попадания ядерных боеголовок. И мы там сделали все это в результате с полукилометра, увеличили точность, ну, условно говоря, там до 250 метров, да, при том, что мощность боеголовки 350 килотонн и радиус тотального поражения там 7 километров.
Ну да.
То есть промахнулся ты на 250 метров или нет, никого не колышет. Ну, медали мы получили за это. Значит, здесь, очевидно, это некий аналог проникающей бомбы, так называемый penetrating bomb. То есть, когда она пробивает верхние слои грунта, скального укрытия, заглубляется как можно глубже, и там уже подрывается. Минимальный выход, опять-таки, радиоактивного излучения наружу светового импульса и ударные волны, а поражение все идет в воздействие, ну, фактически гравитационное. То есть будет
глубину.
Да, совершенно верно. Разнести все внутри и сделать хорошую такую большую каверну для того, чтобы можно было потом что-нибудь там в этой емкости хранить. У нас проводились на Ямале такие испытания в свое время. Известным нашим ядерным ученым, академикам сделали ядерный заряд, который использовали для создания подземных хранилищ нефти.
Очень удобно.
А тектонические плиты просто, начнут двигаться.
Нет, можно в серединочку. Там, где они сходятся.
Мы отколемся и уплывем.
А? Там, где они сходятся, тектонические плиты.
Да.
Если вот эти плиты континентальные, если бы в середочку где-то уложить такую.
А вы видели фотографии из Кении разлома?
Я в этом разломе ездил на автобусе Toyota Hiace. Туда-сюда.
Я тоже ездил, Сергей, по этому разлому, но здесь дело в другом. Он треснул.
Я
реально знаю. В этом трещина в несколько десятков километров.
Да. Это же разлом, который продолжает Красное море. А нет, вот сейчас-то я не ездил. А, он сейчас треснул? Вот холера.
Да, буквально пару недель, 2 или 3 назад. Там, действительно, это шок.
Обалдеть.
Посмотрите,
обалдеть.
Да, скажите, реально начало разваливаться.
Это же разлом, который Красное море, и за ним идет разлом через Африку. По Кении. Я по нему катался, а и он взял, да и треснул. Вот так дела.
Да.
Скажите, просто про потерю нашего самолета Су-130. Су-30, простите. Су-30. Брехня, что брехня? Птица? Птица брехня.
Ну, хорошо, а катапультироваться? Со взлетной полосы можно, а здесь на высоте уже несколько десятков метров как минимум нельзя?
Можно.
Так они же вроде хотели самолет спасти.
Куда, в воду?
Куда можно спасать самолет? Нет, подожди,
нет, они хотели его выровнять.
Что значит выровнять? А?
Он стал там, у них
резко упала, тяга. То есть ты понимаешь, что тебе выполнить разворот один даже и вернуться на полосу, чтобы в торец зайти, но не удастся. Чего спасать?
Что спасать?
Автоответчик свой-чужой?
Угу.
Ну что, ну правда, ты
над
водой. Нет,
я вообще считаю, что
над водой, тебе надо как минимум развернуться. Нет, нет, подожди, подожди, подожди. Люди, летчики любят спасать самолет. Значит, потому тебе, ну, тебе надо... Да нет у них ответственности.
Да вот же была новость,
да
тоже
нет у них
вчера
ответственности.
Наказали,
да,
какого-то
ладно, который
то,
на брюхо
он...
сел.
Да.
На брюхо, но он забыл просто выпустить шасси. Слушай, а эти, да, этот просел просто, тяга, бро, в чё, ну он куда, в море будет его спасать, куда спасать? Что, за спасать? Что значит спасать в море, куда?
Просто это, ну, несчастный случай, ну, птица и так далее, хорошо укладывается. Вот 154-ка, дай мир прахом всем, кто погиб, которая летела туда перед Новым годом, да, и упал. Ну, несчастный случай, да. А-26 завалился на подходе к авиабазе. Ну, тоже там что-то отвалилось, никакого воздействия не было. Этот упал, ну, тоже птица. То есть никто ничего, воздействия нет, никого само собой происходит.
Нет, хорошо, но они-то между собой будут знать там. Вот нам, например, говорят что-то удобное, а себе говорят правду или нет?
Знают, конечно, более того. Я думаю, что сейчас, если реально воздействие какое-то было, то сейчас люди, которые воздействовали, они высунутся с этой информацией и выложат чего-нибудь уж.
Ага, подождем. Ладно. Спасибо, спасибо. Гравитационная бомба, да, очень интересна. Значит, давайте. Я думаю про Су-30, который разбился. Я думаю, что... Ну, птица, как бы мне вот... Это птица. Что за птица? Это такая как птица. Додо? Какая птица? Что
ну,
за...
вот у нас тоже эксперт...
Большая птица должна быть, а?
Комментарии брали наши новостники,
должен быть,
да,
должен быть специальный
сказал,
страус.
Это должна быть, да, цапля какая-то.
Специальный страус, которого сбросят с другого самолета. Страус, потому что он будет кувыркаясь лететь.
Страус-бомбардировщик.
И страус специально этот попадает обычный в двигатель почему-то. Ну, странно как-то все равно. Страус, что значит птица? Какая там птица? Ну, птицы все время, самолеты должны падать раз в неделю тогда от птиц, понятно? Все, все в перьях. Нет. Это мне на птицу не похоже, не знаю. Хорошо, значит, давайте сейчас, нет, вот у нас специалисты все, специалисты по Су-30. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте, да.
Вот, Сергей, очень емко вы сказали и красиво по поводу страуса. Я в свое время нес работу, есть такой город Кунмадараш. Вот я там был, у меня самолет упал, попадание птицы.
Ага.
Но тут же произошел взрыв, моментальный помпаж двигателя.
Да.
А тут два двигателя. Вы представляете, он на одном вытянет. Это такой корабль.
Да.
Ну, брехня,
да. Если ему хватает на свечку становиться, то как он мог? Да вообще это, просто. А?
Там птица летает, как воробьи. Что такое
да.
Для двигателя? Один двигатель, там должен быть
ну.
Страус с четырьмя крыльями.
Он свечит на этих своих движках. У него там мощик дури, как я не знаю, что.
26 тонн, это тянет, это сумасшествие. А говорит,
да.
Птица.
Какая
там
птица?
Какие птицы там на этом?
Да ну, ерунда.
Ну, брехня.
Кузнечик, саранча.
И когда, да. когда у меня Су-7,
да.
Потом Су-17 был. Су-17, и когда попал к нему на взлете фазан,
да.
И летит на скорости там же под 300,
да.
Ручку не успел, но тут же катапультировался. Никаких проблем, но там кресло были,
да.
Я вас умоляю. Сейчас скорость нулевая, и кресло выкидывает на 400 метров.
Конечно, оно же пуляет вверх.
Оно пуляет, это такой механизм, это да. Такая...
Там пороховые патроны раньше стояли, сейчас я не знаю как.
Не, они как стояли, пороховые заряды так и стоят.
Пороховые, он выстреливает, летчик.
Он по мощи, там на каждом кресле по 4 штуки, понимаете?
Да, да.
Я был техником этого корабля, вот Су-17 М2, это и то был, где тяги было у него там.
Да,
9 тонн, 9 тонн,
это... А этот 30-й, это же наследник 27-го, он что хочешь вытворяет, что хочешь.
На одном двигателе, вот тебе как дашь, а тут на одном. Подняться, да. Не помех.
Ну, да, вы правы, и все. Вы говорите про фазана. Вы служили где-то на Дальнем Востоке.
Я вас умоляю, я нес тяжелое бремя в южной группе войск, город Кунмадараш, Дебрецен.
А, я понял. А там фазаны? Чего ж фазаны-то? Я думал Дальний Восток.
Там море на аэродроме, вот фазанов там, козочки, фазаны. Вот это красота была, когда фазаны взлетают с вами поутру. Ой, в 4 часа. Как это было давно?
Да.
Это 70.
Фазан нынче пошел не тот. Нет, фазан нынче пошел не тот. Каков был раньше фазан, мать, какова была фазан. Да, значит, нет, хорошо. Ну, нет, козочка, он рассказывает, козочки, фазаны и так далее. Значит, конечно, Су-30, это сильнейший самолет. Мы их видим здесь, вот, в Жуковском, на Максе. Мы видим самолеты, когда показывают. Они делают... Черти что и сбоку бантик. Они становятся на свечу, они стоят в воздухе. А посмотри вот эти китайские какие-то шоу, или это что-то, когда самолеты там опасно подходят к земле, взмывают, на соплах работают, понимаешь? Uh-huh. Там сложнейшие компьютеры, там сложнейшая система балансировки вот этой. Он на одном движке, он только взлетел, он на одном движке может спокойно сделать все, что надо. Все, что надо. Ну какая птица? Ну, что ж, в оба сопла по страусу, что ли, залетели? Ну, не надо. Ну, своим ребятам.
С другой
своим
стороны,
ребятам.
Смотрите, если да. У нас так много компетентных людей, зачем военным
зачем
придумать
врать?
Такой
зачем
непонятный
врать?
Отговор?
Врать?
Они могли
зачем
сказать,
врать?
Там, датчики не сработали,
алло, здрасте,
еще
да,
слушаю. Что-то.
Да.
Доброе утро.
Здрасте.
Ну, вот просто если посмотреть расположение аэродрома Хмеймим, да, то он располагается параллельно побережью.
Да.
То есть самолет взлетел и заложил правый вираж. Они обычно не взлетают, да?
Да, первый разворот.
И, соответственно, да, первый разворот он сделал, он упал, в принципе, в районе второго.
Да.
И за это время, с учетом тяги вооруженности 130-го, он высоту мог набрать очень хорошую.
Конечно.
Может быть, один вариант только. Если и попало что-то в двигатель, самолет, если пока летчики не сориентируются, ну, очень да. маловероятно. Если он был в перевернутом состоянии, катапульт не сработает. Дело в том, что в самолетах стоит такая система, которая запрещает катапультироваться на...
Во время бочки?
Определенной. Да. Ну, во время, да, неуправляемого штопора, так называемого, чтобы летчик не катапультировался вниз головой, но чтобы в землю...
Чтобы он не выстрелил в землю, да, да,
да,
я понимаю.
Да. И только в этом случае автоматика могла. Но если бы они дернули, скажем так...
Но там же два двигателя. Вот два двигателя. Если два, в одном из них, предположим, два, да. в одном из них Хасан забыл ключ 17/19, а во второй-то работает, второй-то двигатель есть?
Да, ну, я не знаю, вот если посмотреть на фотографии, да, которые там оттуда, не оттуда, да. если как вот самолет упал, никакого ни дымного следа не видно.
Нет.
То есть если бы даже птица попала в двигатель, то там загорается топливо, и не сгоревшее топливо оставляет за собой черный шлейф.
Да, да.
Обычно. Если посмотреть, там только вот этот вот плюх от воды большой с да. паром, с дымом. Вот.
Скажите, ну, хорошо, а что вот вы, вот хорошо, а что бы вы считали, я говорю, нет, мы не будем спекулировать, но мы скажем себе, а что, если бы вот нам сказали, мы бы сказали, ну, может быть, вот что могло быть?
Вот, на мой взгляд, да,
да.
От полной безалаберности, от того, что самолет взлетел сухим, вот честно. Ну,
сухой
так,
бак
вот,
просто.
Да,
сухой бак.
До того, что не расчековали что-то там, что вот, ну, я говорю, летали летчики с нерасчекованными катапультами, то же самое, да,
да.
Не открыли топливные баки, то есть, ну, вот все что угодно, вплоть до того, что летчики на взлете, скажем так, ну, совершили какой-то маневр из разряда лететь за Ил-76 в рампе.
Ага.
Ну,
да.
то есть от ошибки пилота, который, ну, мы об этом явно не узнаем. Потому что если это ошибка пилотов, ну, согласитесь, к сожалению, они погибли.
Ну,
вот
то, что вы говорите, он просел и как бы прилег так, как будто действительно вдруг топливо закончилось просто. Ну, как бы закончилось.
Ну, вот ты...
И все. А может, его и не да. было. Ну, хватило ровно взлететь, первый разворот, пошли вправо, да? заложили его, и все, да. и кранты, и нет, больше топлива нет.
То есть... Просто его... Ну, я говорю, то есть версии могут быть вот да. совершенно разные, да. а птица, это, честно говоря,
ерунда.
Ну,
для нас, дурачков, для дурачков, говорят, для дурачков. И мы сразу делаем умное лицо такое, пронзительно умное, как будто мы дурачки. Ну, зачем это? Кому это надо? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро.
Да.
Все-таки из личного опыта,
да.
во время службы была ситуация, когда в один двигатель попала птица, разрушение лопаток,
да.
и лопатка насквозь прошивает соседний двигатель. Это, конечно, редкая ситуация,
да.
но теоретически она возможна, когда лопатки разрушающиеся повреждают просто-напросто.
Она же титановая лопатка.
Она прошивает спокойно все вокруг, прошивает, попадает в соседний двигатель
как
и
снаряд.
Обрывается мгновенно тяга с обоих. Это было.
Как снаряд, да? Ну, тогда давайте не мудрить, тем более ребята погибли, ну что теперь?
Да, да, странно, это очень все так спорно.
Я понимаю.
На самом деле, обсуждение.
Понял, спасибо. Вот вы подвели черту и поставили точку, да? Вот это важно, что если где-то дядя крошится лопатки, значит, то они как бы выстреливают и могут прошить все вокруг, говорит нам пилот, летчик. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Слушайте, по поводу, ну, я так как вообще не летчик, у меня специальность немного другая, но инженерная. Просто двигатели, да, они же асимметрично расположены, поэтому я по поводу того, как легко самолет на одном двигателе будет лететь, я совершенно...
А почему асимметрично, если позволите?
Симметрично.
Симметрично, да, симметрично.
Да, а... вот именно, просто один двигатель, он просто, в экстренной ситуации на небольшой высоте, мало ли как он там закручивает этот самолет.
Нет, там компенсируется. Компенсируется. Это компенсируется.
Я боюсь, что компенсируется вручную, а не автоматикой. А мало ли, насколько там все шустро надо было среагировать. Ну, вот, не знаю.
Ну, знаете, вот мне кажется, мне тогда, если позволите. У гражданских, ну, вот возьмем 737-й, да? У них же расстояние между движками еще больше. Оно серьезно, большое расстояние. Или 767 какой-нибудь Боинг возьмем. Значит, и они все равно на одном движке идут. Это не...
Разные скорости и разные... различная степень автоматизации.
Да.
В военном самолете автоматизации гораздо меньше. Ну так, там все, самый главный компьютер в военном самолете это пилот. А да, в гражданском они там на автопилотах летают. И вот как раз реагирование. Ну, тут просто даже если посмотреть, ну, почитать новости, во всяком случае, про крушение самолетов,
да,
там все, что происходит с гражданскими, это
раньше. Давайте, может быть, военный пилот нам скажет. Но я считаю, да, что на военном самолете они настолько близко, что, конечно, поведет работающий движок, поведет тебя в сторону неработающего, ну, в смысле, по курсу, да?
Еще в маневре, который совершался.
Да. Спасибо. Я только пилоты это знают, я не знаю, если честно. Я не знаю. Ну, вот поэтому я спрашиваю пилота. Но ты поняла смысл, да, если у тебя вот отказывается один двигатель. Угу. И предположим, Эля, следите за мной, смотрите. Предположим, что у тебя два двигателя максимально разнесены. То есть они максимально далеко. Не близко, а далеко. Один на одном крыле, другой на другом крыле. Возьми гражданские и посмотри, как у них висят они, консоли эти. Да? Хорошо. Значит, и у тебя один из них памятник отказал. Например, нет, левый пусть откажет. Тогда правый продолжает тащить.
Ну да.
Закручивая как бы.
Да.
Закручивая. Но это компенсируется быстро. Хвостовым оперением, там все это делается. Ну, ты, смотри, у тебя потащил правый движок, ты вот так, значит, даешь рулем, и он у тебя компенсирует. То есть он как бы тащит полевей, а этот потащит поправее. И они выравнивают, и все. И он аккуратно идет, и все. Значит, но у военного, во-первых, маневренность, при том, что автоматики может быть меньше, мы будем военный считать как Феррари какой-то гоночный, там, не знаю, Макларен какой-нибудь гоночный, да? У него автоматики может быть меньше, Такой, пилотской. Но они стоят рядом, движки-то рядом.
Да, да,
там близко,
фотографии,
да,
они очень близко.
Они близко, поэтому там не должно быть такого закручивающего момента. Алло, здрасте.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, вы знаете, это просто смешно слушать.
Давайте рассмеемся.
Дело в том, что есть так называемая презумпция трехчасовая, по которой любой гражданский самолет должен на том двигателе висеть в воздухе не менее 3 часов.
Да.
Так, для справки.
3 часа?
Второе.
Да.
Если разрушается двигатель, то есть турбина, как правило, летят лопатки. Лопатки в любую сторону могут лететь.
Да.
Кстати, помните, наши коллеги чуть не погибли, когда на 204-м они был дискуссионный полет для журналистов.
Да.
Там разлетелись лопатки, к счастью, не в сторону фюзеляжа.
Да.
Ну, повезло, скажем так.
Да.
Так вот, если в данном случае лопатки полетели, то там, конечно, ну, вы понимаете, что происходит.
Да. Он просто порубит его.
Да, конечно, вот так вот просто ничего, какие-то выводы делать, ну просто смешно, не профессионально, но что я хочу.
Ну давайте сказать? Не будем делать, ну что, я не знаю.
Нет,
да.
Можно я скажу?
Скажите, тем не менее, да, давайте.
Вы знаете, вот эта вся история с птицей, она очень странна. Почему? Потому что он скороподъемный самолетик-то, понимаете, ему набрать там 200-300 метров, это секундное дело просто, дойти до километра. Да. Другое дело, может, у них задание было там не набираться высоко.
Но а что бы он тогда, тогда вопрос другой, а зачем? Он ушел правым разворотом, как предполагает наш слушатель, правым разворотом в сторону моря, значит, первый разворот, да? И он пошел на море. Зачем ему там над морем летать в 20-30? Зачем?
Ну, вы понимаете, в чем дело. Бывают ситуации, когда не хочется быть заметным.
Ну да.
Поэтому, может быть, и взойдет в сторону моря уход. Какие у него дела могут быть в море?
Не знаю, фрегаты какие-то.
Ну вот.
Понял. 7373948. Следить за натовскими фрегатами, чтобы они следили за тобой. Все, вся военная жизнь, она заключается в том, что ты делаешь что-то против кого-то, который против тебя, и все счастливы. При этом и все жены довольны, дети сыты, значит, это самое, идут в первый класс и все на свете. Понимаешь? Все друг за другом следят и ненавидят. И за это платят. Очень хорошо. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Я вот хотел как раз выловить ваш вопрос, ваш звонок, то, что вы пилот 737-го. Ну так что вот происходит, когда один из двигателей? Вы же наверняка на тренажерах.
Я не только пилот 737-го, я бывший военный летчик.
Бывший военный летчик, да.
Да, сейчас мимими летают мои друзья-товарищи, но поскольку там все очень строго, нет возможности с ними связаться.
Ага.
Ну и как бы все эти разговоры, все эти рассказы будут, знаете, на кухне вот.
Да.
Когда мы встретимся. Вот. На самом деле, естественно, никаких птиц нет. И я хочу вас попросить проконтролировать фамилии погибших.
Да.
Кто есть? Кто погиб?
Да.
Вот. Потому что есть такая информация, что в задней кабине сидел не тот человек, который должен был сидеть.
Вот.
Да, есть у нас такая практика в армии.
Да.
Вот.
Покатать?
Да, да.
Покатать. Товарищ генерал какой-нибудь, да. Прокатите, ребята. Ну и что, он мог там начать сучить ногами, что ли?
Да нет, дело не в том. Я просто не знаю систему катапультирована с утрицатом, но вполне возможно, там стоит защита, что пока задняя кабина не выйдет.
А, точно.
Передняя устрелит, потому что если уйдет сначала переднее кресло, ну, кстати, да. Страховые газы,
да.
Температура большая, да,
да.
А фонарь скидывается целиком.
Да, да, он сожжет и... того.
Да. И получается, если человек сзади сидит неподготовленный,
да.
Он может пострадать. Ой, пострадать. Он может просто
сориентироваться
в ситуации.
Угу. А, ну да, 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 да. Точно, 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 точно. Максим Суровин. Максим, здравствуйте, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Я, к сожалению, сейчас вы еще про самолет разговариваете.
Да, мы говорим об этом случае странном и о птице, в которую не хочется верить. Какая-то странная птица какая-то.
Да, я тоже вчера обсуждал. Просто я к тому, то, что я имел честь в свое время летать на Су-27, в принципе, это...
Похоже, там, абсолютно та же самая машина, да.
Абсолютно похоже.
Да.
Но вот я вам расскажу, это еще вероятность того, что... может быть, что-то повредило заднего пилота.
Да.
И в нехватке времени стоит блокировка, потому что если первым будет выходить передняя кабина,
да.
То он просто сожжет
заднего. Да.
То есть катапультируется по очередности сначала задний, потом да. Передний. И если, вот я сейчас просто кусочек слышал через интернет,
да, 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 да.
У вас, если сказали, что кого-то там посадили, имеется в виду не профессионала.
Ну, генерала, да,
просто,
да, да.
Просто он мог растеряться, потому что если дефицит времени, есть разблокировка очередности катапультирования. Вот
да.
Но
да.
Для этого надо дотянуться, для этого надо снять блокировку. Для этого, ну, это существует на К-36, на вот этих креслах.
Да, да, да.
Но
да.
Блокировка стоит сначала, выходит задний, да. Потом выходит передний. Если
я
дефицит
понял.
Времени, то это практически
спасибо. Можно сделать. Спасибо большое, спасибо. С праздником вас, с праздником, с наступающим. С наступающим. В движение?
В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
4 балла, ездим пока можем, ребят, плохо на Варшавке, как я говорил, там из-за аварии продолжается эта ситуация, тяжелые новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа, все деревья на
10 часов 6 минут, пятница, 4 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И посмотрим Сергей
доллар.
Доброе
что
утро.
Доллар делает? Мы вчера его видели на 63.61, 63.63. Сейчас я попытаюсь снова включить. Ты знаешь, у меня что-то вдруг подзавис этот самый курсоруб.
Может, у вас VPN?
Да, может быть, кстати, да, может быть. А и в этот момент ты включаешь курсоруб.com, да, нет? Нет, ничего не включаешь. Хорошо, она с интересом смотрит на то, как у меня не получается.
Очень люблю наблюдать, нет,
включи,
да.
Включи, да, да, за провалом.
Другие мучаются.
За провалом, да, да. Курсоруб.com.
Доставляет некоторое удовольствие.
63.16. Ну и хорошо.
Да ладно, значит, разница.
Разница небольшая. А теперь крутанем мне дальше. Дальше, что там у нас дальше? Значит, 73.44. Нефть стоит примерно там же. Ну-ка. 1.19.63. Доллар еще укрепился. Мы его вчера видели на 1.19.90 с чем-то. И 9.681 мы вчера видели на 9.200. На 9.200 биток. Сейчас 9.677. Мы не будем относиться к этому слишком серьезно, потому что биток подвержен большой волатильности. Ну, давай расскажи сейчас мне вот эту тему, которую ты на летучке рассказывала про Кудрина. Что-что? Что-что Кудрин? Что-то какие-то сплетни,
ну, да,
разговоры
говорят, что он
про
будет
экономику.
В новом правительстве и да. даже прочих
или, должностей. Или в администрации. Есть тоже утечки, что Кудрин будет в администрации.
Да, ну говорят, что еще он будет премьером даже.
Я бы не стал.
Вообще,
я бы не стал верить.
Это
я
как
бы не стал верить.
Компромисс с Западом, что вроде как его кандидатура очень интересна и нравится Западу, и это да. Западом будет восприниматься как некий шаг в сторону сближения.
Значит, давай подумаем, давай представим себе, как если бы мы были инопланетяне, потому что тут без этого никак, потому что, ну, так сказать, лучше быть инопланетянином. Мы инопланетяне, мы наблюдаем вот эту точку планеты в этот исторический период. Мы видим президента, который должен работать сейчас на несколько вещей принципиальных. Первое, он должен работать на учебник истории. Да?
Кстати, потому можно него... я тут давай, срочничок давай. Прочитаю? Шведская академия приняла решение не вручать Нобелевскую премию по литературе за 2018 год из-за скандала. Подробности последуют.
Хорошо. Хорошо. Значит, смотри, мы видим, наблюдая, как инопланетяне, эту точку планеты, мы видим президента, который должен работать на две вещи, принципиально главные, да? Угу. Первое, на учебник истории, ну, для себя лично, да? Предположим, что он работает для себя лично. На учебник истории, поскольку у него есть какие-то серьезные абсолютно достижения в каждом сроке, например, там, в каком-нибудь 2003 году есть у него достижения, в 2005 году какие-то достижения. Но это... память человеческая устроена так, что все равно финал помнишь, да? Угу. Значит, он должен работать на учебник истории. Он должен как-то так заложить какие-то такие основы, которым будут рукоплескать люди там 30-х, 40-х годов, которые будут говорить: елки, ну вот же это ж при Путине вот это сделали, и теперь елки, как клево. Там в 45-м году какая-нибудь там, сказать, там студентка будет на семинаре рассказывать, рожденная в 25-м году, да? Вот же это при Путине началось, но это же вот и все так клево, и все. Это первое. То есть он должен заложить какие-то механизмы, которые будут долго играть. Угу. Второе, на что он должен работать, поскольку его физическое существование продлится, человек очень здоровый, он должен долго оставаться в статусе человека, близкого к принятию решений, и тем не менее, вероятно, поскольку мы его знаем, юридически не меняющего Конституцию. Mm-hmm. То есть он очень человек параграфа, очень человек текста. Путин очень человек текста. Он менять не любит. Да? Поэтому он постарается сделать так, чтобы текст Конституции не менялось. Однако он каким-то образом был близок,
авторитетным.
Да, был близок к принятию решений и был незыблемым авторитетом. Это все достигается какими-то образами разными. Тут я ему советовать не смог, потому что я не понимаю, как. Я не понимаю. Я бы лично на его месте, например, поменял конституцию нафиг, да и все. Но я лично, я говорю, про себя. Но я не юрист. Я никогда не был юристом. А нам, филологам, легко менять. Мы совершенно спокойны. У нас беглые гласные, у нас какие хочешь. У нас звонкие превращаются в глухие, глухие в звонкие. Элементарно. По-филологически я поменял, да дело с концом. Но он юрист. Значит, и вот я думаю, что исходя из этих задач, а решать-то Путин будет, я бы оставил бы Медведева как символ надежности, потому что Медведев проверен. Я спекулирую, я становлюсь на место Путина. Угу. Ребят, у меня никаких задач, у меня никаких друзей, у меня абсолютно нет никого. Понятно, да, чтобы я сейчас что-то прокачивал в интересах кого-то? А-а.
Просто вообще, пофантазируем.
Вообще не парит. Меня вообще не парит. Понятно, да? И вообще, больше того, я вам скажу с огорчением. Я ко всем этим людям отношусь как к функциям, как к персонажам. Это персонажи и функции. У меня нет личных каких-то зависимостей, привязанностей. Ничего нет. Хорошо. Значит, я бы оставил Медведева. Почему бы я оставил Медведева? Потому что он проверен в 2008-2012 году.
В качестве кого?
Он проверен в качестве человека, который не посадил меня в тюрьму.
Нет, я имею оставили бы...
В качестве премьера.
Угу.
В качестве премьера. Я бы поставил Медведева, который мог, но не посадил меня в тюрьму с 8 по 12 год. Элементарно мог. Элементарно. Значит, но я его бы уже проверил. Я его проверил. Он клевый.
Угу.
Он клевый. Сильный, товарищ, командный. Все. А, окей. Значит, там были шероховатости, но так сказать, все равно. И, в принципе, нормальные шероховатости. Мы еще не знаем, как у других были бы шероховатости. Понимаешь? Хорошо. Значит, я бы взял Кудрина, потому что Путин, мне кажется, верит в экономическую науку как науку. Что это наука? Это не неудача, не веселое совпадение, а это наука. И он верит в то, что Кудрин действительно завернутый на науку человек. И он заставил Медведева встречаться с Кудриным. Это трудная встреча, как ты помнишь, Кудрина выгнал с работы именно Медведев. Медведев послал его нафиг.
Да, помню.
Да, это, да. Но, как говорят, Путин, когда переехал в Москву, у него первое время не было квартиры, он ночевал на раскладушке у Кудрина.
Угу.
Ночевал на раскладушке у Кудрина. В квартире у Кудрина. Ну, на кушетке, на раскладушке. Ну, где-то, так сказать, он ночевал у Кудрина. Жил у...
Ну, вроде как общество не очень радо предложениям Кудрина. То есть его уважают, но, например, повышение пенсионного возраста...
Общество, знаешь, меня? Можно я сообщу про общество?
Да.
Общество идет в задницу торжественно. Просто чтобы общество, что скажет, то оно испытает. Надлежащие чувства у общества воспитываются на счет раз.
Хотелось бы испытать, а не симулировать.
Михаил, давайте с Михаилом спекулировать. Что значит нет? У нас общество не умеет симулировать. У нас общество испытывает искренние чувства.
У нас общество только и симулирует.
Нет, я уже забыла, где симуляция, а где искренние чувства, поэтому у нас общество всегда искренне. Михаил, давайте поспекулируем. Медведев остается в премьерах, Кудрин становится человеком, определяющим экономическую повестку и политику. Вот как вы к этому относитесь?
Доброе утро.
Здрасте.
Здравствуйте.
Да.
Ну, дело в том, что мы с вами люди науки.
Да.
И прежде чем вы констатируете какие-то свои предпочтения в оценке будущего, вы должны нам представить свою методологию.
Да.
Вот ваша методология, она просто вот видна исключительно и ничем никак не сокрыта. Это опять смесь мадридского двора.
Да.
С авторитаризмом. Вы исходите из этого. Это нормально, вы прекрасно понимаете, как мы живем. Я хотел бы сказать несколько слов об историческом значении, об учебнике истории. Ну,
да.
В переносном смысле вы имели в виду учебник истории,
да.
Конечно. Дело в том,
почему?
Что мы хоть и очень... Ну, в переносном смысле не то, что это...
Хорошо. Да.
А учебник истории как констатация величия вождя в будущем.
Ну,
в будущем,
конечно, да.
В прошедшей эпохе. Значит, я считаю, что мы... Хоть и медленно, ужасно неправильно, но все равно мы движемся к европейским ценностям. И в те годы, о которых вы сказали, там, 40-е, 30-е, уже в обществе исключительность вождя в прошлом, она уже вряд ли будет каким-то образом определяться. Это немножко вещи из недавнего прошлого. Поэтому, скорее всего, там будет 50 учебников истории и 800 разных сайтов.
Если вы, Михаил, в баре Мадрида угостите старуху, торгующую лотереей, старуху угостите в баре Мадрида пивком, которая торгует лотереей, значит, она присаживается там, а вы пивка. И вы с ее разговорите, она как раз расскажет вам о том, что Франко был хороший.
Она даже вспомнит Альфонсо XIII и Прима де Риверу.
Может быть.
Говоря, ситуация очень простая. Прима де Ривера, человек из аристократических кругов, а Франко сын сержанта, который в ободе там сапоги раздавал. Так, видите, как обираться историей? Талант. Но это же прошлое. Я говорю о 40-х годах 21-го века.
Россия, можно тоже я поспорю с вами в одном утверждении? Вы говорите, что Россия стремится стать Европой и однажды ею станет.
Я думаю,
что нет. Я думаю, что
она
Россия...
станет как пародия. Станет.
Россия всегда будет тщиться стать Европой и всегда будет следовать за Европой в 50-100 годах. То есть, условно говоря, в 45-м году, в 2045-м году Россия будет как Европа в 1995-м году. И так далее. Ну все, вот в этом смысле.
Для России все переломный момент. Вот сегодня действительно, уже в сотый раз, нам придется задуматься. Есть одна штука очень страшная. Да. Это, значит, переход от ВВП к госбюджету. Вот здесь у нас идет провал невиданный в истории. Потому что у нас 10 мест между ВВП, там, допустим, мы 10-е по ВВП и 25-е по госбюджету. Это не может продолжаться вечно. Поэтому, но Владимир Владимирович, при всем к нему уважении...
А как, то есть мы не собираем налоги или что-то?
Дело не в налогах. В госбюджете воспроизводится не только как налоги. Это как эффективность работы правительства. У нас нет правительства.
Ну ладно. Ну хорошо, а давайте теперь говорить не об идеальной ситуации, а вернемся в Мадридский двор все-таки, если позволите. Ну, да, значит, все-таки тогда, и тогда Медведев премьер, Кудрин, человек, определяющий политику, экономическую политику в том числе, правильно?
Ну, делающий нет, неправильно. Чудо. Тот же Франко, вы Франко вспомнили, Франко, несмотря на что, хватило ума прогнозировать и четко выполнить ситуацию, ну, несмотря на там в парламенте возникла перестрелочка, но ее быстро задавили. Он готовил Бурбона с 10 лет.
Да.
Бурбон, король Бурбон,
да,
это абсолютно демократическая фигура.
Да.
Дальше, Каррера Бланка, кто? Это вам не Медведев и даже не Кудрин в 50-й степени, это голова. Понимаете?
Да.
Он готовил, а здесь никто ничего не готовит, сохраняет.
Почему? Они же прыгают в водопад, вот эти губернаторы прыгают.
Во-во-во-во-во, правильно, спасибо вам за поддержку.
Они прыгают в водопад. На полном серьезе. Нет, Франко готовил Хуана Карлоса, Бурбона и Бурбона с детства. И действительно, надо сказать, что Франко готовил... Ну, а хорошо, черт с ним, с Франко. Франко готовил и вступление в европейские институты. Франко готовил антифранко. Mm-hmm. Франко готовил антифранко, вот как бы. То есть вот он последовательно пытался спеленать Испанию Европой, спеленать своих генералов НАТО и так далее. То есть это была такая, так сказать, там сверхзадача. Понимаешь? Ну вот, ну хорошо, это ладно, это не наша история. Наша история в чем? Что нужен прорыв. Абсолютно, абсолютно важный, да, президент говорит об этом 1 марта,
да.
Он говорит о том, что нужен прорыв, и потому что, значит, если мы будем стоять на месте, мы просто упадем. Ну, это как, кстати, там теория движущегося велосипеда. Нельзя не двигаться вперед, обязательно надо двигаться вперед. А это движение должно быть прорывным, то есть оно должно быть, ну, там называют цифры в полтора раза, в два раза и так далее. Эти цифры все говорят о движении неординарном, а экстраординарном. То есть это должно быть движение, от которого будет дух захватывать. Дух захватывать, понимаешь? Не меньше. И это кто ему обеспечит, кроме волшебства? Кудрин. Ну, а кто еще? Ну, кто?
Ну, да, ну, кто? Видится такое.
Кроме волшебства, кто может это обеспечить? Нет? Кудрин. Мне кажется, Кудрин. То есть он должен волшебным образом каким-то раздвинуть горизонты и куда-то, так сказать, нас все это низвергнуть в какую-то реформу какую-то большую. Ну, я не знаю, мне кажется...
Ну, а мы готовы вообще к
этому? Ну, мы готовы, потому что мы ко всему готовы, боже мой. Мы как старые цирковые пуделя, мы ко всему готовы, слышишь? Скажи мне, ты не можешь обучить старого циркового пуделя трюку? Пожалуйста, он любой тебе сделает. Что за проблема? Хочешь так, а хочешь эдак.
Не знаю, мне кажется, что мы сейчас уже не очень на это согласны.
Что ты говоришь, Наталья Валерьевна? Ну, конечно, готовы. Конечно, мы готовы ко всему. Алло, здравствуйте. Да.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Я хочу возразить вам.
Возразите, пожалуйста. Да. Михаилу.
Значит, ну, да. Значит, смотрите. Я не так хорошо знаю историю Испании, но да. По факту к 1976 году вся политика Франко потерпела полный крах.
Это правда.
Самое последнее место. Даже Португалия была впереди. Поэтому говорить о чем-то там, это пустое. Не наш.
Ну хорошо, нет, давайте вернемся все-таки в май месяц 2018 года.
К тому, да. Как факт. Теперь.
Да. Да.
То есть мне что кажется, я, может быть, не прав, это абсолютно мое мнение.
Давайте.
Первое. Мне кажется, что будут изгнаны все люди из Вашингтонского обкома и все те договоренности по экономическим делам, там, Набиулин, ну, весь экономический блок,
да.
Который, несмотря на то, что Кудрин был отставлен, он оставался, оставалась некая та политика,
да. Которая... Вы думаете, они будут изгнаны? Вы думаете, что они будут изгнаны?
А я думаю, что да, потому что это путь, ведущий в никуда.
Так.
Это первый момент. Второй момент. Кудрин будет, но он будет чисто номинальной фигурой, как мостик с Западом. Как флаг, как, ну, понимаете, да, как
да.
Символ, как флаг,
да.
Чтобы
да.
Им было с кем разговаривать.
Да.
Потому что они больше ни с кем не могут разговаривать. Ну, как понятно.
Да, я вот. Можно это... потом только не уходите с линии, я вам буду возражать, но прям вот буду возражать. Да, прошу вас.
Вот,
да.
И это будет, ну, естественный канал, ну, как он весь, там, плоть от плоти свой, понятно, да,
да.
Со всеми вытекающими. Реально, он не будет влиять на экономическую политику. Я думаю, что, наверное, будет какой-то модель мобилизационной экономики, не знаю,
да.
К чему это приведет. Но вы просто послушайте, ну, несколько примеров. Вот помните, Путина мультфильмы показывал?
Да, помню.
1
да.
Числа.
Да.
Вот, и я просто подумал на эту тему. Ведь, чтобы сделать этот мультфильм, ну, чтобы это был не мультфильм, а реальность, должно быть место такое, где сидит примерно 1000 человек, а может быть 2000 человек, которых хорошо кормят, которые только работают, как в Советском Союзе. Ну, вспомните
да.
Все эти оборонные...
Да, да, я понимаю, да.
Вот, которых кормят хорошо, и они больше ни о чем не думают, как о работе. Там им платят, там по 80, по 100, по 150 тысяч. Инженеры работают, рабочие что-то делают, ученые думают.
Ну да.
Я долго изучал вопрос. Я хотел понять, а есть такое место? Я что-то его не нашел.
Нет.
Что-то не слышно,
нет,
что
нет.
Такие места
нет.
Есть.
Нет, все сдано давно под мебельные фирмы где-нибудь на шоссе энтузиастов.
Ну, и на Щелковской, и на Семеновской.
Абсолютно все сдано. Абсолютно, на Семеновской шоссе энтузиастов, там все сдано уже
да,
под
это.
Улице, торговля, это под торговлю саженцами все сдано. Все, да,
значит, я сейчас еще один момент хочу
давайте.
Сказать. Смотрите. Вот я инженер электронной техники. Это СВЧ-приборы, мощные лампы для РЛС. Ну, как основа излучения. Я стал изучать вопрос, а сколько сейчас платят инженеров?
И сколько?
Где же какие-то заводы? Вакансии, я открыл просто интернет, вакансии инженер по специальности 45 тысяч рублей в Москве.
Что, хорошие деньги.
Да, отлично. Отличные бабки.
Слушай, хорошо, а если вот курицу поместить в радар ваш, то она сгорит?
Конечно.
А гриль, как вот сделать, если курицу грить?
Ну, если ее крутить и быстро вынуть, будет отличный гриль.
А если человек? А если
человек сгорит.
Слушай, а вот мы видим на зданиях в Москве такие круги, как бы не круги, да? Шары.
Шары, это не то, ну что, это связь различная, не имеет никакого отношения.
То есть это не...
Вы думаете, вас облучают?
Да, да!
Где моя шапочка из фольги?
Я хочу шапочку из фольги. Понимаете?
Не
нужно, да, все,
понимаете? Не бойтесь, это не тот случай.
Ладно, спасибо, да, да.
И это мое мнение.
Слушайте, а можно я свое изложу мнение? Во-первых, ну послушайте, что я думаю и знаю. Значит, во-первых... Путин благодарен Набиулиной и считает ее человеком с невероятной волей и с невероятным...
Согласен, да. Даже не продолжайте.
Я давайте без вас, а то вы мне не дадите. Нет, значит, первое. Путин дико уважает и очень благодарен Набиуллиной за ум и волю. Я сейчас говорю о его оценке. Ум и воля. Да? И способность к систематической деятельности. Невероятно последовательной. Невероятно уважает Набиуллину. Невероятно. Позиция Набиуллиной непререкаема. Она просто королева сегодня. Просто королева. Дальше.
Так, ну это вот первое. Ее рассматривать тоже.
Да, значит, просто говорить, что кандидаты. Она, там сказать, там ее позиции шаткие, это мне, я бы в последнюю очередь такую рассматривал.
Но ее поднимать куда-то будут, как вы думаете?
Не, она на своем месте, не думаю. Она на своем месте, а это место ей гарантировано, она абсолютная королева не с неприступным пьедесталом, там, под которым копошатся муравьи. Набиуллина на огромном пьедестале. На огромном. Хорошо, дальше. А Медведев. Абсолютно проверенный человек. Абсолютно проверенный человек. И что хорошо, сейчас вы станете удивляться, гражданский. Это хорошо, что он не военный. Для Путина.
Да?
Да.
Почему?
Да, потому что с военными, там, сказать, там другой разговор. Я тебе скажу, почему. Я, можно скажу тебе просто странную вещь? Угу. Военные не генерят.
Вообще ага. Не генерят. Да, я понимаю, да.
Вот, понимаешь, вот представь себе, что мы ушли в тайгу. Угу. Да? У меня есть, так сказать, там, 10 человек. Ну, 5 из них военные, 5 гражданские. Угу. Вот я знаю, что я военных поставлю по периметру, и разговаривать с ними мне не о чем особенно. Ну, о чем с ними разговаривать? А? Угу. Но они не генерят. Они не генерят.
Ну,
они стоят здесь же.
Да.
Стоят здесь же! Стоять! Молчать, я тебя спрашиваю. Все. Вот это вот военные. Нормально. Значит, а с гражданские какие-то генерят, а какие-то дураки. Ну, часть дураки, а часть генерят. С этими, которые генерят, я их поближе поставлю. Ну, мне интересно их слушать, потому что они что-то странное могут сказать. Странное. А я скажу, там, ладно, ерунду говорить. И покатаю в голове. А через неделю подзову и скажу, слушай, я говорил, что такое, вот сейчас нес эту что-то ахинею какую-то. Это давай еще поговорим об этом. Еще поговорим. Я чувствую, что здесь зерно какое-то. Понимаешь? Угу. Военный ни один тебе этого ничего не принесет. Военный ничего. Все, с гранатой под танк. Вперед, товарищ военный! Гранату в зубы!
Разрешите выполнять.
Под танк! Так точно! Все. Расшить это! Все. Умереть за императора! Все. А кто-то же должен генерить. А кто генерит? Поэтому для Путина важно, что Медведев гражданский. Потому что если поставить военного, мы это уже видели. И мы это видели, в губернаторы военные были, ты помнишь? Ну, Шаманов был, например, губернатор Ульяновской области. Кошмар, скандал, позор и все. Позор и все. А сейчас он командует военными идеально. Идеально, изумительно, любо, дорого посмотреть. Понимаешь?
Подождите, а Дюмин? Ну, он Дюмин не тоже, прямой, конечно, а? Но все-таки,
Дюмин,
да,
Дюмин
человек.
Предстоит понять.
Мундир,
да. Предстоит еще понять, Дюмин все-таки военный или гражданский.
Проверить.
Да, жизнью, проверить жизнью. Потому что, знаешь, на госзаказах командовать, это тоже самое, что и стой там, иди сюда. Стой там, иди сюда, молчать, я тебя спрашиваю. Командовать госзаказами, ну а что там большого ума? Что там генерить? Где там генерить-то? Если... Поэтому вот мои соображения такие. Пока, видишь, я намутил и ничего не сказал. Новость. 10:35, мы продолжаем. А расскажи про этот случай. Только что, да, сегодня это в метро? Сейчас?
Ну да, задержали сейчас. В метро, как они сейчас. Это, дерзких грабителей.
Ну расскажи.
Это уже сообщили официально. В общем, парень 24 лет ехал в вагоне
есть на кольцевой линии. Москвич, Москович, не знаю, там, 24 года.
Да.
С топовой моделью
смартфон у него
топовый
был.
Смартфон. Что это такое? Это значит либо iPhone 10, либо Samsung 9, 8. Понятно,
в общем,
да?
Хороший у него был телефон. Он просто стоял, втыкал в него, и вдруг несколько человек
Четверо.
Достаточно откровенно вырвали у него этот телефон, а его самого вытолкнули из вагона.
Вытолкнули из вагона. Он вот. Вытолкнулся из вагона, то есть он пошел в милицию.
Да,
у меня вопрос, у меня вопрос.
Этих парней очень быстро по камерам отследили,
Кавказ,
нашли.
Кавказцы, приезжие, им, приезжие из Кавказа.
Им 18-20 лет.
Да. Значит, нет, вопрос,
один
вопрос.
Уже был, да, судим за
аналогичное
совершение такого преступления.
А вопрос, вопрос. А кавказцы знают, что там камеры всюду и все это?
Я думаю, да.
А почему
нельзя
тогда?
Нельзя об этом не догадываться.
А почему тогда? А что тогда они не учитывают этот фактор?
Мне кажется, это просто наглость.
Ну что наглость? Даже что здесь наглость? Наглость, например, наглость совать палец в розетку,
есть,
а там бьет током.
Есть вот такие новости, когда, например, грабитель оставляет паспорт на месте преступления. Это глупость.
Глупость.
Да, а когда человек видит камеру и открыто на нее действует, это наглость. Он ее, он понимает, что она есть.
Это тоже не наглость.
Просто
это значит, недостаточно правильный расчет. Ну давай, я хочу украсть что-то, например, условно говоря, да?
Угу.
Я хочу украсть. Я сажусь в вагон. У тебя клевый iPhone, например, да? Например, да? Я хочу его у тебя украсть. Значит, я сначала поверчу башкой своей дурной, посмотрю, две вещи для меня важны, две вещи. На самом деле три. Первое, я посмотрю, где камера в вагоне, а в вагоне есть камера. Я посмотрю, кто из людей напротив тебя с включенными смартами, почему тоже, это важно, потому что они мгновенно перейдут в режим камеры и будут меня писать. Понимаешь?
Вы там на фотографиях? Огромное количество людей. Вот
и
при чё? Этом огромном количестве людей одного юношу хватает и
здрасте.
Выталкивает из вагона.
Нам
и
сейчас...
никто даже ничего не говорит.
Нам в новости показывают.
А вы еще про видео. Их это не интересует.
Ты не понимаешь, там нам на новости показывают, сейчас в новости показывают портреты этих кавказцев, которые забрали смарт у парня. Значит, показывают сразу. То есть, почему? Это интересно. Огромное количество никого не интересует. Интересуют только преступники. Почему они не посмотрели? Где камера? Вот я хочу...
Они посмотрели. Нет,
я
хочу. Они не могли этого не знать.
Я хочу совершить преступление.
Ты догадываешься, что в вагоне есть камера.
Дай мне совершить преступление. Я хочу.
Хорошо.
Я хочу.
Давай.
Я хочу тебя отобрать смартфон. Ты сидишь или стоишь, неважно. Значит, я первым долгом должен понять, где камера в вагоне.
Согласитесь,
раз.
Если бы вы хотели отобрать у меня смартфон, вы бы... подкараулили меня в темном переулке,
нет.
Где, скорее всего, нет камеры.
Нет,
вы
мне
не
плевать на тебя, ты придаешь
слишком
большое значение своей личности. Я хочу забрать смартфон, а не тебя. Поэтому мне плевать, я в вагоне тебя случайно увидел. Мы не знакомы.
Зачем
не
вообще
знакомы?
Это
я
делать
случайно
в вагоне,
увидел.
Где камеры, а потом это идти по вестибюлю, где камеры и так далее.
Лучше пройти с тобой, правильно?
Конечно. То есть, в принципе, совершать это преступление
правильно.
В метро...
Правильно она говорит, правильно она говорит. Надо пойти до тихого места. Зачем же действительно в метро-то? Это очень глупо. Очень глупо. Хорошо. Значит, но если бы я хотел все-таки в метро... Нет, все-таки в метро, давай.
Угу.
Я бы посмотрел, где камера? Раз. Я бы посмотрел, у кого из других людей включены смарты, потому что они перейдут в камеру сразу мгновенно. Ну, кто держит в руке, да? Два. Я бы подумал о своей внешности в этот момент. То есть, если у меня какая-то кепка или что-то такое, понятно, да? Балахон какой-то, я не знаю, худи, чтобы я надел этот самый, да? Как-то, ну, прибрать личико, убрать. Может быть, темные очки, может, что-то такое, понимаешь? Как бы я закрылся бы. И дальше я бы попытался создать ситуацию, при которой ты бы даже не поняла, что я у тебя с тобой делаю, условно говоря.
Вот
я бы тебя, например, толкнул. А под эту фигню... И, например, я толкнул бы тебя и сказал, Наташка, ну ты тварь. Например, тебе, понятно, да?
Угу.
Тихо, ну тихо, так, чтобы не привлекать внимание всего вагона. И все же, Наташка, ну ты тварь. Там. И ты такая, я чё? Но я уже забрал смартфон. Я чё? Сама знаешь, Наташ. Понятно, да? И ты такая, я, да то... То есть я бы тебя сместил по оси, я бы тебя сместил чуть-чуть.
Угу.
Я бы тебя столкнул, чтобы ты думала, что фигня в том, что я обознался. Понимаешь, да? И я бы вышел из вагона, а не ты. Я бы тебе не дал выйти.
Всегда так всё. Делают.
Вот что бы я сделал. А ты бы горячал.
А
я
в идеале
как...
вообще знаете как?
Это придурок,
того,
он меня
кто...
перепутал с кем-то. Ты бы говорил, этот придурок меня перепутал с кем-то.
И забрал мой телефон. Нет,
забрал мой
я
телефон.
Бы так не подумал.
Нет, я бы сказал, почему телефон. Я бы сказал, там смс-ки от него, от Витьки. Я бы, то есть ты, я бы тебя создал...
Слушайте, вы уже драматический сюжет создаете.
Конечно.
Никто бы этого не сделал.
Мгновенно. С пустого места. Но они нагло забирают, выталкивают человека прямо под камерами. Они что,
да.
Умные или дураки, я не понимаю. А? Что это значит? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
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 Слушайте, ну, надо сначала понимать менталитет людей, тем более это молодые люди.
Да.
Им, в принципе, все равно, есть камеры, смотрят на них один человек или 50 человек там. В метро они всегда затеряются, а потом, ну, где-нибудь среди 15 миллионов жителей в Москве попробуй их найди. А потом, понимаете, это же, как сейчас модно говорить слово, хайп.
Да.
То есть не то, что они там в темной подворотне где-то отжали мобильник, это, ну, это да, это как бы... Это с целью наживы, а вот чтобы потом бравировать этим в своем кругу, где это, ну, скажем так, наверное, как-то будет поощряться, говорить, да, вы, ребята, прям, ну, крутые. Здесь больше такой психологический момент, связанный с тем, что они вот там средь бела дня это сделали, и им за это ничего не будет. Скорее всего, их не найдут.
Их уже нашли?
Нет, ну этих-то нашли уже, все.
Ну, этих нашли. Нет, я говорю, как они думали.
А, они как думали? Нет, нашли, да, мгновенно, да. Мгновенно,
ну,
нашли.
Ну, понятно, да, потому что в метро, и там всегда понятно, скажите, что можно их отследить.
Да, а вот вы за то, чтобы... Вот в Китае сейчас вводят камеры, которые идентифицируют всех, там, 1,5 миллиарда или сколько их. То есть каждый человек пройдет...
У нас запустили уже эту систему, она уже работает, пока не везде, пока вот где-то на таких основных, типа там Комсомольское метро, ну, я просто метро не очень ориентируюсь, но вот эти вот такие основные, где огромный поток, висит прям линейка камер. Я вот несколько раз, вот сейчас пробки были, перекрывали, я спускался, и я смотрю прям линейка, и вот, ну, сколько нас идет там, не в ряд, а в шеренгу, да, вот нас там 10, например, да, так, плечом в плечо, и, ну, камер, естественно, они все это считывают. Это уже есть, это уже работает, просто пока это пробуется в метро. Я думаю, что завтра это будет уже везде, в каждом туалете, да,
извиняюсь за
подробности. Везде. Это нормально, наверное, нормально. Ну как, это не то чтобы нормально для общечеловеческого понимания этого смысла, а это вот в связи с...
А есть еще какие-то уникальные? А есть еще? Да, какая-то ситуация, господи. То же самое Иван Грозный захотел бы ввести. У Ивана Грозного ситуация еще хуже была, чем у нас. Нет, это связано с наличием возможностей. Понимаете? А есть еще какие-то части тела, по которым можно мгновенно идентифицировать человека? Вот я надену...
Нет.
Почему? Вот смотрите, вот, значит, я сейчас объясню. Я надену худи... Капюшон, да? Я надену очки такие, ну, вот как у мотоциклетные, такие большие, ну, как у этих самых, у красачей, да? Как на кроссовые такие очки. Здоровые, да? Нет, еще крупнее. И худи. И у меня останется один подбородок. Я у них точки заберу. У них точки вот здесь, уголки, и глаз, брови, еще что-то. А эти точки забираю. Нет их. Значит, останется один подбородок. По подбородку я отпущу, во-первых, шарф можно, да? А можно шарф можно, а можно отпустить бородку, которой не было.
Ну, имейте в виду, что вы бородку. В метро, в очках, в шарфе сейчас.
Не-не-не, бородку я имею право.
Если бы вы стояли
бородку
рядом со мной, я бы уже ушла на другой конец
бородку,
вагона.
Бородку, нет, я просто... Правильно,
сказал,
он говорит.
Бы какой-то, если не вор, ну какой-то,
ну, правильно сказал, наш собеседник правильно сказал, что будут стоять они везде. Поэтому, может быть, я щиколотку покажу где-то, и все скажут: ага, это Серега. Серега! Ага, привет. То есть какие-то другие идентификаторы, кроме лица. Потому что я лицо могу исказить. Понимаешь, в чем дело? Исказить.
Я могу исказить лицо болью.
Не болью, нет. Смотри, радость, сейчас берешь спокойно половину брови, сбриваешь просто, половину брови сбриваешь. Или все их сбриваешь. Вот тебе точку, ты убираешь у них
женщины
точку.
Женщины это
делают. Я тебе объясню. Точку убираешь, у них же точки. Они по точку лицо идентифицируют, по точкам. Сними эти точки, убери эти точки. Понимаешь, о чем я говорю? Вот и все.
Слушайте, ну китайцы уже идентифицируют, хотя для нас они все
китайцев
на одни точки.
Алло, здрасте, ну как мы...
Смотрели фильм «Враг государства»?
Нет, 98-го
года, по-моему.
Нет.
Там модифицируют по 3D-модели человека, там сумка его, пакет полный, он не полный. Это американский Голливуд, может быть, в Америке это и есть.
Ага.
У нас, я думаю, что даже такого и близко...
Ну, можно исказить лицо? Я сейчас уже начинаю на стороне грабителя.
А еще хотел высказаться по поводу этих молодых людей. Они просто, по сути, архаики. Вот. И поэтому они не скрывают, у них немножко не хватает. Они не развиты интеллектуально. И поэтому им кажется, что это как у себя там на коне.
Геройство.
Скакал мимо, схватил и поехал. Но, к сожалению... Знаете, чем кончится ситуация? Это банально. Они сейчас будут этому парню угрожать, чтобы он заявление забрал, то, что у него телефон отняли. И все.
Да, да. Да, это понятно.
Потому что они ведутся здесь, конечно, по-хамски. Это просто, я не знаю, сколько терпения нам надо всем этих товарищей из аулов приезжающих. И здесь они просто видят, что их не соплеменники ездят на дорогих машинах, там у кого-то что-то отнимают, отжимают. Им кажется, что они здесь короли. то им, мы их расстроим когда-нибудь, когда чаша терпения перекипит. Потому
нет.
что это уже не первый
нет,
раз.
Нет, мы много веков, и все нормально. И кипит, и все
нет.
свое. А? Кипит, и
я
все.
Я считаю, что это...
Да, слушайте, ну хорошо, а мы с вами, если мы хотим избежать матрицы, как?
Кепку одел, очки одел.
Кепку, очки. Остается подбородок, остается подбородок.
Ну подбородок, там, не знаю, прыщ нарисовать, там, что-нибудь, не брить его, потом подбрить. Ну что, там же визуально все это настолько, тем более, поверьте, если камеры через госзакупки идут, качество там не очень, потому что откаты везде сидят. Это все такая...
Надо попробовать, Ходить в мотоциклетном шлеме.
И каждый день в этом шлеме.
Да, каждый день в новом. И все, каждый день в новом.
А можно просто с утра не умываться и опухшим идти сразу?
Ну, как сказать? Я вот не умываюсь, у меня все время одна и та же опухлость, например. Если, то тогда как? А нет, в какой-то день взять да умыться вот это нарочно. Да, назло всем. Алло, здравствуйте, да, слушай.
Да, доброе утро.
Здрасте.
Вы знаете, ходить в шлеме тоже, наверное, вариант рисковый. У меня товарищ давно ехал на машине.
Да.
И печка не работала, а машина «Жигули».
Да.
Классика. И он надел, ну, по сути, балаклав.
Ага.
Его остановили.
Да.
Сотрудники ДПС раз пять, наверное, на участке километров 10. Вот.
Вот так.
И это было в далекие годы. То есть, я думаю, сейчас тоже такой вариант не пройдет.
Да. Спасибо. 7373. Ну, скажите, как эти машины определяют нас и как они нас идентифицируют? Как вот они узнают, что это Иван Иванович Иванов, или, так сказать, там, Петр Петрович, так сказать, Никифоров, не знаю. Алло, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я говорю или кто?
Да, вы говорите, а я слушаю, а вы говорите.
Вот, так я хочу сказать вам, что там не только по лицу.
Да, а
там,
что еще?
Там по походке, по движению тела. Облику.
Осанка. А я могу имитировать, что у меня артрит?
Вы застрелитесь имитировать все. Вы
тяжеловато, да?
Вы можете сымитировать глаза, нос, подбородок.
Да.
Но все вы сымитируете.
Повадка останется все равно.
Да.
Я думаю, знаете кто? Сергей Безруков сможет.
Ну, Сергей Безруков пусть ходит, и мы его не будем ловить.
Я понял. А меня поймаю. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Спасибо. Значит, есть целый ряд параметров. Софт настолько точно заточен, что есть целый ряд параметров, которые невозможно все, а, знать, б, все изменить. 7373948, говорит наш слушатель. Да, прошу вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Меня зовут.
Здравствуйте, Вячеслав.
Смотрите, думал, не думал, что буду звонить, рассказывать. Вот человек, предыдущий слушатель, рассказывал про балаклаву.
Да.
Тоже поделюсь немножко. Я каждую весну страдаю от аллергии очень сильно,
да.
от полинозы.
Да.
И я хожу в специальной маске, потому что у меня такие достаточно патологические показатели.
А вам надо и глаза прятать или только нос?
Ну, у меня, получается, дыхательные пути все скрыты, ну, рот и нос у меня закрыты.
Да, маска.
Так вот, заходя в подземку, меня, наверное, на каждой станции, вот где есть патруль, меня все тормозят, как минимум, чтобы спросить, что это у меня такое.
Но там в подземке вам легко показывать, потому что там не цветет береза никакая.
Незамеченным я не могу, как бы, пройти.
Хорошо, а почему вы не уедете? Можно дурацкий вопрос уже мимо этого? А почему вы ровно на этот месяц не берете отпуск и не уезжаете в какие-нибудь дивные места, там, Египет?
Да, получается. Обычно, да, стараюсь уезжать, я вот там, с Дальнего Востока, и вот туда вот обычно корни езды.
А там багульник, цветет багульник.
А там просто другое цветет. У меня это родина моя, там у меня все нормально.
Где вы, откуда, из каких краев? Откуда?
Шкотово, вот такой город Артем.
Знаем. Вот красивые места. Да. Красивые,
да,
места.
Вот, спасибо.
Спасибо, да, отлично. Артем, хорошее место, очень хорошее. Ну, там и тепло уже, и все.
Нам, кстати, уже слушатели пишут,
да.
Вот Дерсу пишет. Воздух, на дороге его прошла тройка Ту-95.
Да, кстати, товарищи, вы должны сейчас мобилизоваться. В 10:55, через 4 минуты 50 секунд, пройдет парад. А где у нас Кремль? Где у нас Кремль? С какой стороны? У нас Кремль здесь. А да. Красная площадь, какая-нибудь любая другая.
Же.
А, так надо же куда-то туда двигать, да? Я вижу этот самый колокольню Ивана Великого. И знамя над Кремлевским дворцом. Кстати говоря, ты знаешь, почему знамя, как это сказать?
Что?
Кто-то говорил, что знамя поднимается на флагшток только когда президент работает в Кремле. Да, это может быть?
Да.
Это лажа. Это лажа, это неправда.
Не
знаю. Я тебе отвечаю. Нет, неправда. Почему? Потому что и ранним утром знамя уже есть, и поздним вечером, что он постоянно работает, как Сталин, что ли, там спит в Кремле. Нет. Не может быть.
На самом деле, ошибка. Каждый раз, когда прохожу мимо Кремля вечером, и да. там горит свет где-нибудь, хотя бы в одном окошке, я всегда так с умилением думаю, работает.
Нет, ты знаешь, что это была такая фигня, что оставляли специально, что Сталин работает.
Угу.
Оставляли специально. Сталин, может, и не работал, но свет горел, так сказать. Люди думали, что вот он работает. Но это когда-то была такая история. Ладно, ребят, значит, у нас через 4 минуты, через 3 минуты, простите, 40 секунд, уже 30 секунд, пройдет группа самолетов, то есть будет репетиция парада. Вам нравятся все эти перекрытия? Знаешь, это столичные функции.
Не, ну перекрытие-то, наверное, не нравится, но...
Нет, ну вот уже было две репетиции парада. Перекрытие. Завтра будет мотопарад, на котором я надеюсь блистать. Значит, да, я надеюсь блистать. С супругой, если мы найдем ее шлем. Она шлем не может найти. Вот, сегодня я поеду на дачу искать ее шлем. Вот, мы с супругой станем блистать. А значит, и тоже опять перекрытие. И потом, соответственно, 9-го по новой перекрытие. Нет, подожди, 7-го перекрытие из-за инаугурации. Наверняка какие-то будут или нет. Я не знаю. Я бы сделал перекрытие. Я бы перекрыл. Мне кажется, а что? Да? Значит,
но, тем не менее, город
9-го снова перекрыли.
Да?
Да ладно.
Мне
наоборот,
не очень много.
Наоборот, вся дрянь рвания с всякого колхоза имени 22-го партсъезда приехала сюда и ошивается здесь. Честное слово. Что, идут? Идут? Самолеты идут? Что будет? Что? Ну расскажи. Расскажи, дайте Фоминой микрофон. Фомина, возьми микрофон. Евгения Фомина. Да. Что? Нет, включи себя.
Перекроют
когда?
Движение.
Седьмого?
Да, седьмого, конечно.
Седьмого перекроют? А что? Инаугурация, товарищи? По любому поводу перекрывают, а тут нет? Конечно,
обязательно. Смотрите, будет с 9 до 15 на улице Ильинка до Старой площади и потом
перекрытие.
До Ветошного переулка.
Правильно.
А
значит,
еще на Москворецк со стороны парка Зарядье.
Ну вот, пожалуйста. Значит, я горжусь перекрытиями, товарищи.
Все как положено.
Я горжусь.
А, кстати, да. Дмитрий нам поясняет, что не знамя, а президентский штандарт. Он поднимается при наличии объекта в здании.
А где он? А где? Как мы его можем увидеть, этот штандарт?
Как мы опознаем штандарт? Ну, его,
как?
Кстати, на инаугурацию должны же приносить.
Нет, по-моему. Это понятно. Но нам хотелось бы каждую минуту видеть, как он поднимается, опускается и так далее. Если мы не видим его, мы озадачены. Скажите, а в Сочи поднимается штандарт? Президент в Сочи.
Вообще, штандарт. Мне кажется, правильно.
Над должен. Сочи. Над Сочи должен какой-то штандарт. Должен взлетать специальный цепелин, воспарять цепелин какой-то со штандартом и все. Слушайте, ну хорошо, мы ждем самолетов, честно говоря, потому что сейчас 54, осталось минута 20, минута 15 до самолета.
Вроде как МКАД пролетели.
МКАД пролетели?
Да.
Ну что ты будешь делать? А где же
вертолеты,
мы?
Вертолеты. Пошли от МКАД к центру, это нам слушатель написал.
Вертолеты?
Пирожок с гречкой.
Не наш транспорт. Вертолеты не наш транспорт, говорил мой отец. Это очень справедливо. Да, самолеты наш транспорт. Хорошо, я думаю, что вот-вот. Но не вижу пока ничего. А, значит, сейчас, ребята, осталось минута. Нет, какая минута? Осталось, строго говоря, 45 секунд. Сейчас мы увидим. Группа, бомберы, заправщики в воздухе. Все вместе. И там сидят пилоты, а внутри какие-то пьяные компании должны быть, мне кажется. Ну, а что, если...
Мне кажется, вы давно вперили взгляд в небо, а нет и нет.
Я огорчен. Я подобен этой самой жене Одиссея, как я думаю. Она вся плакала, бедная. Никак. Не вижу я никого. Где, ребята, летите? Ну, где вы? Не видно. Я как раз вижу из Тверской. Да! Нет, что это было? Нет, это не то.
Это
кресты. Это кресты. Нет, значит, у нас теперь вместо самолетов кресты на церквях, мне кажется.
Вот на Войковской уже пишут, прошли.
На Войковской?
Нам пишет.
Хорошо, вон он, что такое? Это кресты, я тебе говорю, объясняю. Нет, сейчас, все. Техника заменена. У нас была нация инженеров, стала нация попов и массажистов. Это сейчас...
Вот еще нам слушатели пишут, что летят, над ними уже летят.
Летят? А над нами
Москва
не летят.
Москва-Сити, говорят, летят.
Да врать-то ладно, что ж я не вижу Москву-Сити, что ли?
Над Нахабино вертолеты прилетели 7 минут назад.
Над Нахабиным мы склоняем.
Над Нахабиным.
Да,
мы прошли склоняем. Над Октябрьским полем.
Да.
Вот, пишут.
Ребята, все вранье, все врут, потому что мы не видим. Мы видим Сити, ни хрена нет. Мы видим Кремль, ничего нет. Мы видим вот эту вашу Новый Арбат, вот эти все книжки, где там Венедиктов где-то заседает. Ничего там нет. И мы видим баррикадную, ни хрена ничего нет. Вот когда птица падает, а это голубь. Значит, все нет. Голубь.
Не выдержал все. Восторга.
Ничего нет. Точно. Да, yes, что? Где? Она дальнозоркая. Давай, говори. Ну, что ты видишь? Что? Ну, давай, восторг какой-то. Ну, давай. Товарищ.
Наша Женя Фомина сейчас призывает руками.
Где? Она призывает. Ну, скажи, что ты видишь? Что?
Вот же они летят, смотрите. Кто? Вот за этими куполами. Вон самолеты, Сергей.
Это кресты.
Какие кресты?
Тебе десятый раз
обижаю. Кресты летят.
Движущиеся кресты. Можно чокнуться. А нет, это самолеты. Глянь-ка, кресты съехали с луковок и полетели дальше. Значит...
Спорхнули.
О, Господи, что творят? Что хотят, то творят, а? Я думал, что все. Нет, сколько? Один, два, три, бесконечное множество. Бесконечное множество. Надеюсь, если что-то случится, не в нас. Нет, только не в нас, только не в нас. После 2001 года у меня комплекс. Я серьезно говорю, у меня страхи. Страхи?
Ну, бросьте.
Я боюсь. А если кто-то из них чокнутый? Кто-то один чокнутый, сейчас пиндюрится и все.
Оценивайте эту вероятность как очень низкую.
Да?
И будет вам радость.
Да, довольно низкая, да. Довольно низкая. Я бы, что они промахнутся, они не знают, в каком я окне. Секундочку.
Нам фотографии
а присылают. Что мы видим? Это мы видим вертолеты. А зачем? Кто их пустил сюда? Кто пустил вертолетчиков, товарищи? Это же авиационный парад. Авиационный, читайте по буквам. Авиационный. Вертолетчиков на 100 километров нельзя подпускать к нему. О чем вы сейчас говорите? У них подъемная сила сомнительная. Отвращение, слышишь? Они вращаются и образуют подъемную силу. Это ложь, это антинаучно.
Ну зачем вы так с ними?
Нет, пускать только самолеты. Только самолеты, но это антинаучно.
Вот СД писал, 9 вертолетов. Другой случай, что там прилетели тушки у них уже.
Тушки?
Это хобби. Пишет.
У нас пока идут вертолетчики, значит, авиации пока не видать. Авиации нет, только вертолеты.
О, я слышу этот звук.
Что, волшебный, тебе нравится?
Да,
вертолет тебе нравится?
Мне приятно.
Ну и все. Ага.
О, приятно, ага. Да.
Ну так себе. Когда ты там внутри сидишь и думаешь, что
вот
ты...
Вот уже пишет, пошла авиация.
Когда сидишь в вертолете и думаешь, что при ударе о землю... у него двигатель оборвется прямо в салон и шарахнет по тебе по башке весь этот двигатель, который наверху. Он при ударе об землю, при жесткой так называемой посадке, падает в салон и уничтожает VIP-гостей. Как раз ты сидишь на VIP-кресле и полагаешь, что двигатель тебя... Да, авиация, товарищи, наконец-то! Вертолетчики куда-то смылись, и пошла авиация, настоящая. Фактическая авиация. Фактическая, мы вами гордимся. Вот они, лучшие, лучшие из лучших. Какие-то большие самолеты. Лучшие из лучших летают на маленьких самолетах. Вот, истребители пошли. Вот как красавцы какие. А? Дальше мы видим самолеты. Нам показали самолет. У нас должен быть карго-культ такой, как в этих самых, на островах. На островах, ты знаешь, карго-культ, да? Они строят ложные аэродромы, там ставят фанерный самолет. И надувают этот конус, который показывает направление ветра. Ну, есть такой карго-культ.
Вот это я понимаю визуализацию,
да?
А?
И мы должны... Нам показали вам самолеты. Счастье, нам будет счастье. Нам будет счастье. Здоровые какие-то дураки идут. Тяжелые. Я не знаю.
Я хочу, чтобы они пролетели мимо нашего окна прям вплотную. Скажите.
Нет.
Ну, как так?
Нет, я как раз этого боюсь. Ровно этого я и боюсь. А? 10.59. Товарищи, не надо мимо нашего окна. Ну, нафиг. Хасан Шан,
так мне не видно.
Авантюрюга.
Я ж не могу оторваться.
Авантюрюга. Хасан Шан, авантюрюга. Давайте, все, движение.
Подъем. В движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Плохо от середины лесного, этого Лосиного острова до Горьковки, плохо на внутреннем КАЗе. Это вот новшество. А так все нормально. Движение, единственное приятное движение, это самолеты идут над Москвой. Вот вам и движение, товарищи. Аплодируйте, замрите, познайте свое ничтожество рядом с человеческим гением. А? Мы пойдем и проживем ее. Эту пятницу, 4 мая.
Подъем.